Радиостанция «Эхо Москвы», программа «Утренний разворот». Алексей Нарышкин, Алексей Соломин вас приветствует. Лев Гульков в этой студии, Наталья Квасова, наш звукорежиссер. Много тем интересных. Сегодня у нас будет такая немножко необычная наша рубрика «Кто хочет стать президентом», потому что у нас вместо президента будет другой объект. Мы вас еще удивим. Я надеюсь, конечно, мы вас удивим.
Интрига будет сохраняться. Интрига будет сохраняться. Начало следующего часа. Доброе утро.
Доброе утро, Лев. Доброе утро. Я вам, знаете, какую историю хотел рассказать?
Рассказывай.
Джон Керри вчера сделал селфи со слоненком.
Нет, видел я.
Вы видели?
Видел.
Да, селфи у него неудачный получился.
Я видел, как он делал.
Как он делал? Да. Все, кто не видел, как он делал? Даже
я не видел.
В отдаленных...
Я первый раз слышу, я хоть и не в отдаленных, но может...
Потому что селфи — это не его конек.
В отдаленных индийских провинциях знают, что Джон Керри сделал снимок со слоненком.
Я дальше, Алексей, я ничего не знаю. Покажи хоть или опиши, как это выглядит.
Ну, вот у меня на моем...
Он присел, он присел к слоненку, так обхватив его, сказал: слоненку, улыбнись, давай сейчас
фотографируй. Да, вот как раз я вижу. Вот,
давай,
вот. Сказал слоненку, давай, слоненок, это селфи, надо улыбаться.
Да.
А слоненок попал, то есть он на самом деле Джон Керри сделал, как любой, в общем, типичный пользователь социальных сетей, делает селфи. Главное, чтобы в кадр попал я.
Ну, конечно, конечно.
Потому что ты, когда фотографируешь, ты смотришь свою улыбку.
Американская, конечно.
Со своего
выражения. Слоненок индийский, бог с ним.
А слоненок...
Нет, а все, знаете, дело в чем? Дело в том, что нужно было палочку для селфи купить.
Конечно, даже Геннадий Андреевич Зюганов пользуется... Владимир Вольфович Жириновский пользуется удочкой для селфи. Все мы знаем эту знаменитую... А как еще?
Мы в шоке. Ну, это ты продвинутый хипстер.
Ну, не знаю, все... Нет, все, конечно, можно называть палочкой-выручалочкой.
Ну, штатив ты все-таки ставишь.
Ну, раздвижной штатив такой.
А, это вот когда в руке держат, то штатив.
Ну, я не знаю.
А чего вы прикапываете? Ну, удочка.
Да, давайте остановимся на удочке. Да,
нет, конечно, хорошее название. Им и пользуются всегда.
Да, ради бога.
Даже наши вот мастодонты, политики пользуются этим нехитрым приспособлением для того, чтобы сделать селфи. И оно получилось на порядок лучше, чем селфи нашего американского коллеги. Но у нашего американского коллеги другое получается, бывает лучше. Что поделать. Это программа «Утренний разворот». Здравствуйте, категорически вас всех приветствуем.
Как это перерыв? Реклама.
В честь Великой Победы Банк Югра дарит всем, открывшим вклад 70 лет Победы, памятные подарки. Банк Югра. С благодарностью за победу. Акция действует до 30 июня 2015 года. Подробности на yugra.ru. УАО АКБ «Югра».
Мы могли бы спеть вам частушки или попросить звезд эстрады исполнить задорную песню. Но престиж оборудования не позволяет вести себя столь легкомысленно. Только классика. Промышленное и строительное оборудование премьер-класса. www.kuvalda.ru.
ООО «Энтузиазм», Самара, улица Победы, СООГРН, 102-63-01-703-010.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Обзор прессы.
Что бы мы делали без Наташи Квасовой, которая нам подсказала, что нифига это не удочка называется для селфи, это называется монопод.
Называется это удочкой.
Не, ну монопод, наверное, может
по-научному.
Удочка для селфи. Так и называется.
А называют даже в интернет-магазинах, называют монопод палка для селфи.
Или палка
стоит,
для селфи.
Стоит всего 1000 рублей. Чтобы вот чего, Кэрри, сложно было купить?
Палка, это то же самое, что дубинка. Палкой по голове бьют. А удочка — это приспособление.
Ну, кстати, и Лев тоже был отчасти прав, потому что штатив-монопод для селфи.
Вот, видишь, штатив.
Все. А вот удочки, Алексей, извини, пожалуйста, нет. Это твой какой-то жаргон, который никому не известен. Ни продавцам, ни нам здесь в студии, никому.
7985-970-45-45 – это телефон для смс-сообщений.
У кого есть спиннинг для селфи?
У кого есть спиннинг для селфи, тот может пользоваться Твиттером. Аккаунт вызван. И сайт echo.msk.ru. Кстати, из Инстаграма почему-то мы не принимаем никогда сообщения.
Наверное, потому что сложно отправить через Инстаграм.
Нет, а весело было бы. Пусть присылают фото, комментарии, например.
Не надо стучать, Лёва.
А хочется. Да? А куда присылать?
А куда? Стоп, я хочу поступать.
Можно, чтобы... Слушайте, пусть люди делают фотокомментарии, выкладывают их в Твиттер с аккаунтом «Вызван», а мы постараемся как-то это... Как мы будем... Я запутался. Давайте начнем газету.
Давайте лучше начнем.
Спаси меня из этой... Да. Вытащи меня из этой неловкой ситуации, вашей палочкой-выручалочкой, да. Что там у вас.
Давайте начнем с аргументов и фактов. А, ну, поскольку все ближе праздник, День Победы, Минобороны открыл портал о героях Великой Отечественной войны. Крупнейший в мире сайт о судьбах героев войны начал работать сегодня. Министерство обороны во вторник открыло доступ к интернет-порталу «Память народа», посвященному героям Великой Отечественной войны. Как рассказал начальник управления военного ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов, сайт стал продолжением ранее созданных проектов «Мемориалы» и «Подвиг народа». Теперь любой желающий может прочитать о подвигах фронтовиков, а также узнать историю своей семьи. В единой базе данных также собраны архивные документы и документы о потерях и награждениях солдат-офицеров Первой и Второй мировых войн, говорит Попов. Поисковая система на сайте настроена таким образом, чтобы помочь пользователю правильно составить запрос. В паспортах захоронения содержится информация примерно на 2 миллиона человек. Проведена масштабная работа по геопривязке всех данных о местах рождения, призыва, гибели и последнем месте службы солдат-офицеров по установлению единой цепочки судеб героев войны от призыва до возвращения домой, сказал представитель Министерства обороны.
Отличная инициатива, только я вот почему-то с нашего студийного компьютера пытаюсь сейчас зайти на этот сайт, мне ничего не открывается. Вот написал Chrome, веб-страница недоступна. Ну, такое бывает. Слушайте, да. Первый день работает, конечно. А вот и открылось. Вот и немножко подождал со второй попытки, все.
Вообще, конечно, на самом деле это такая действительно серьезная работа, и те, кто хочет найти историю, скажем, своих родственников, вполне, наверное, может там...
Ну, плюс есть база «Мемориал», которой, кстати, я сам пользовался, и по своего деда нашел информацию. Да. Мне кажется, да, это очень серьезная история, очень важная для любого.
Вот сегодня открылся сайт о судьбах героев Великой Отечественной войны. А теперь аргументы и факты. Тоже народная история, но с другой стороны. А как выселить соседей? Алкоголизм, дебош и отсутствие ремонта. Двоеточие. Это алкоголизм, дебош и отсутствие ремонта. Если вы ни разу даже в шутку не задумывались...
Если бы ты не сказал, что там двоеточие, стоит как, значит, как выселить соседей, как выселить из себя алкоголизм, дебош, как, дебош, как успокоиться, смириться.
А если вы ни разу даже в шутку не задумывались, что было неплохо было бы выселить соседей из их квартиры, вам повезло, оказывается, есть реальная возможность избавиться от неугодных людей за стеной или над головой. Ну вот, подробнее об этом пишет газета «Аргументы и факты». Как-то вот отсутствие ремонта меня смущает.
Отсутствие ремонта в квартире соседей?
Если хочешь
выселить
соседей, обрати внимание на отсутствие их ремонта.
Ну, может, нет, а я объясню. Отсутствие ремонта чем чревато?
Чем?
Протекающие трубы. Ну, человек ушел куда-то, а у него ремонт не делан, и тут трубы прогнившие, и все, и тебя заливает в течение всего дня, пока сосед не придет.
Обычно в домах это делало раньше, во всяком случае, лет 20 назад это делало государство. А такие вот стояки меняли полностью. Трубы, это все дело.
Значит,
не
надо
знаю,
выселять
сейчас,
государство, если течет
не знаю,
труба.
Как сейчас, но вот отсутствие ремонта, если живет, например, пожилой человек, у него не очень много денег. Угу. Этот самый ремонт, его надо выселять, что ли?
Он должен обратиться, наверное, куда-то, заботиться этим, не знаю.
Нет, сейчас никуда, наверное, не обратишься. Ну, в общем, такая история, конечно. Во-первых, не так просто выселить, честно говоря.
А давайте вопрос на голосование сразу зададим. Хотели бы вы, дорогие наши слушатели, выселить хотя бы одного вашего соседа? Сверху, снизу, по лестничной площадке. Если хотели бы выселить хотя бы вот одного из одной квартиры вашего соседа, 660-06-64, если не хотели бы, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Хотели бы вы выселить хотя бы одного вашего соседа в доме? Сверху, снизу или по лестничной площадке? Если хотели бы 660-06-64, не хотели бы 660-06-65, а на смс нам пришлите какую-то мотивацию, объясните, почему. Вот действительно, если есть какие-то нехорошие соседи, в чем их...
Какой-то соседоцит сейчас устроил.
Соседоцит. Да, объясните, в чем проблема с вашими соседями? Они шумят, они...
У тебя есть проблемы? соседи.
Дебошир. Они устроили из квартиры пожалуйста. Хостел, например.
Хостел, да.
Такое тоже бывает.
Да, я правда, только в каких-то газетных публикациях встречаю, что вот это вот действительно может быть проблемой. Если рядом с тобой, даже в соседнем подъезде или где-то там под тобой, устроили хостел. Я просто в жизни это не видел.
Я знаю такие
друзья истории. Друзья мои не живут в таких домах.
Истории, хостелы. Знаю, рядышком здесь дом находится.
Не, у меня и на самом деле, знаете, какая история? У меня сверху живет...
Купает квартиру, строит хостел.
Сверху надо мной живет девушка и ее пожилая мама, у которых вот как раз ремонт плохой. Uh-huh. И несколько раз там какие-то были периодические протечки. Но это не повод мне куда-то жаловаться и их выселять. Но снизу живет замечательная семья.
Да.
Двое детей, две девочки. И одна из девочек очень активно занимается музыкой.
Да.
Она сначала приходит домой, играет на пианино. Причем какой-то второй класс, наверное. Ну, вы можете понять, да, на каком это все уровне. Она разучивает гаммы.
Конечно,
все это немножко
имеет
лобным
право до 11 вечера.
Имеет право, конечно. Это очень часто совпадает с моментом, когда мои дети, например, днем ложатся спать. Или девочка любит потренироваться, играть на флейте. Вот такая она талантливая. И флейта, и фортепиано. Ей можно позавидовать. Я бы мечтал, чтобы мои дети подросли.
Дом? У тебя какой дом?
Ну, кирпичный.
Кирпичный, да.
Кирпичный.
Это уж кирпичный, правда, звукоизоляция, честно говоря, даже в сталинских домах, вот как у меня, она не очень.
Самое страшное, что девочка вот это иногда увлекается, и вот ты говоришь, что до 11 имеет полное право, а иногда вот творческий человек, он теряет чувство времени, да, и там 11-10, несколько раз приходилось спускаться к ним, звонишь звоночек, ты надеешься, что выйдет там глава семейства, вы как-то пополемизируете, ты объяснишь, что дружище, чувак, ну хватит, пожалуйста. Мы уже 3 часа слушаем вот эти вот этюды и прочее. Да, нет, ничего. Ты звонишь в звоночек, и тебе никто не открывает, и музыка прекращается. Ну почему не выйти?
Девочка,
почему какая-то трусливость?
Ну, а я не понимаю, почему возникает вообще прийти. Не, ну попросите, потому что у тебя ребенок спит, можно.
Нет, я тебе объясняю. Потому что после 11 вот эта девочка продолжает играть. Потому что она увлекается.
Девочка, она же увлекается, конечно.
10 лет, не маленькая девочка.
Ну, все равно можно.
Слушай, мы с Лёвой тебя осуждаем категорично.
Нет, ну почему? Абсолютно, я сам был в таком состоянии когда-то, много лет назад, когда соседи сверху играли.
Выселили весь дом приезжих, клопы достали. Лектор нам сообщает. Выселишь, а въедет еще хуже. Так что надо сначала подумать. Конечно, как там в пословице? 7 раз
отмерь, 1 отрежь.
Вот. Я бы не хотел выселить даже врага. Видишь, нам Александр из Смоленской области, кстати, в этой статье, в «Аргументах и фактах», да, объясняется, что нельзя выселить человека, у которого это единственное жилище.
Конечно.
Нельзя просто
конечно
избавить его.
Говорю, что не так все просто.
Конечно.
Тут наши слушатели просят повторить портал, о котором мы говорили. «Память народа» называется. Можете посмотреть в Яндексе, найти адрес и почитать. Да, открыть и ознакомиться с ним.
Да.
Но итоги голосования давайте подведем, чтобы с этой темой завершить. 65% слушателей говорят, что они хотели бы выселить хотя бы одного соседа, который их окружает в доме. 65% держат зло на своих соседей ближайших, 35% не переживают, или соседи хорошие, или и им уже давно на все наплевать. Вот еще в эту же тему последний смс. Ира жалуется: подо мной живут алкаши, вонь, гулянки, просто ужас. Боюсь, что спалят дом. Пожалуйста. Ира, вот, аргументы Ира и факты.
Да.
Если не хотите бумажную версию, сайт отправляйте на сайт.
С юристами тоже, в общем,
да,
они вам
и
помогут.
Все, и не будет ни вони, ни гулянок.
Главное, не надо вот это выходить, выяснять отношения, ругаться, рукоприкладством заниматься. Да, не берите пример с Алексея.
А что? Чего? Чего?
Действительно. Давайте продолжим про детей.
Давайте.
Если позволите, это газета «Коммерсант». Правительство подготовило план развития дополнительного образования. Дополнительного. Значит, правительство РФ утвердило план по реализации концепции развития дополнительного образования детей. Такое распоряжение появилось на сайте премьер-министра. Согласно плану, к 2020 году 75% российских школьников должны регулярно заниматься в кружках и секциях. Сейчас их посещает 64% детей. Причем упор будет делаться на робототехнику и программирование. Пока неизвестно, сколько программ будет стоить федеральному бюджету, но в правительстве обещают пакет преференций для бизнеса, который готов вложиться в дополнительное образование. Вот такая история.
Ну, замечательная история. 75% хотят нас довести до цифры 75%, до уровня 75%.
Но и сейчас власти уже неплохо.
Я только за.
Устроенность в кружке.
Я только за. Когда ребенок занят, И он там ходит.
И занят чем-то, что ему интересно.
Что ему интересно, конечно. Ну, может, надо же пробовать, что интересно.
Если это на хорошем уровне, если это рядом с домом, если это дешево.
Конечно.
Если чтобы это не превращалось в такой детский сад для ребенка. Пока родители на работе, надо его чем-то куда-то просто пристроить.
А почему
же...
А если много работаешь?
Ну, пускай пристроит.
Потому что, ну, потому что ребенок будет страдать. Почему? Наверное, исходить из
нет,
этого.
Если работаешь на двух
работах. А если ему кружок не нравится, а ему приходится ходить в кружок только потому, что ты не можешь прийти с работы.
Короче, надо заниматься своими детьми. Даже если ты на двух
работах. Надо с ребенком. Нет, никто же не отменяет это, но надо с ребенком обсуждать.
Нет,
надо
я же за заниматься. Наблюдать. Если мы интересны там, можно попробовать и это.
Нет,
надо
просто Леша так говорит, ты считаешь, что сам родитель выбирает какой-то кружок всегда?
Нет,
так,
ну надо
я не сказал конечно. Всегда. Я тебе говорю, главное, чтобы это не превращалось в возможность ребенку где-то отсидеться. Так он не будет заниматься в этом кружке. Он будет сидеть и просто ждать, когда ему можно будет пойти домой.
Нет, это выбирают родители вместе
это призыв
с ребенком.
К родителям.
Еще раз, я повторяю, главное, чтобы это не превращалось в эту ситуацию, которую я описал.
Это ты к кому обращаешься? Кому адресуешь, да.
К родителям?
Значит, кому адресую?
К родителям?
Да, к родителям.
Ну, правильно, я согласен с тобой.
Ну, хорошо, нормально родители так и делают. Да. И, мне кажется, у нас слушатели конечно. Большинство, они
ну, это тебе
разделяют
кажется.
Свой подход.
Это тебе кажется, не всегда такое происходит.
Ну,
иногда мучаются, да, серьезно говорю. Потому что не везде, ну, не везде есть такой большой охват. Ты не во всяком большом городе, например, не в смысле, не в всяком маленьком городе, ты можешь найти себе стоящее для ребенка занятие. Ну, во всяком случае, чем ребенок увлекается. Дальше начинаются раздумья такие семейные. А чем? Что ему нужно? Наверное, нужно спортом заниматься. А, наверное, нужно, там, не знаю, музыкой заниматься. Ребенка спросите, что ему интересно.
Ну, правильно.
Хотя при этом
посмотрите на детей с детства,
да.
Что им интересно.
Да.
Прям с детства.
Вот скорее Лёва правильно сказал, лучше
конечно.
Наблюдайте за ними.
Конечно.
Не чего? Спросите, потому что
понаблюдать мало ли что. Они рождаются уже, одним одно интересно, другим другое.
Мы, может быть, эту тему еще обсудим.
А если еще малый бизнес может в это быть, дело нет. вложится какой-нибудь или не малый, то он будет совсем хорошо.
Малый. Крупный бизнес.
Крупный бизнес, малый, да.
В течение передачи, может быть, к этой теме еще вернемся.
Давайте.
А есть
пойдем.
Что у нас есть еще?
А что, у меня
есть...
Про детей. Ну. У нас же детская тема началась. Вот где-то из региона новость. Сейчас я вам найду. Дети закидали камнями. Это концлагерь.
Дети. Вашу мать.
В поселке Важны под Порожского
Простите.
Района. Это я изначально на Фонтанке нашел. Но тут 47 News пишет. Три школьника закидали камнями 77-летнего узника концлагеря Анатолия Федотова, который возвращался домой после награждения медалью 70-летию Победы. Вот представляете, вот это...
Нет, я мало себе представляю, честно скажу. Вот как-то я... Для меня дико совершенно страшно и...
Причем периодически какие-то такие новости
да.
появляются из года
я,
в год.
Вот мне кажется, что это все идет, из, вот как ты говоришь правильно, из семьи. Значит, дома такие отношения, да, и к войне, и к победе, и к чему
я
угодно.
Я не знаю, вот
к людям.
Как пишет этот портал 47 News, школьники были опрошены, с ними была проведена воспитательная беседа.
А потому что они несовершеннолетние.
Ну, потому что они верно. Второклассники. Сколько?
Выяснилось,
8 лет.
8 лет?
Ну, второклассники сколько?
Елки-палки. Значение слова «узник» дети не знают.
Конечно.
Но, не знаю, мне кажется, ты можешь знать, что такое узник концлагерь, ты можешь не знать, что такое узник концлагерь.
Нет, вообще отношение
ты можешь знать,
к любому,
что этот дедушка был узником
неважно,
концлагеря, а можешь
узник,
не знать.
Не узник,
но, извините, 77 лет человек.
Ну, смотрите,
человек, кстати говоря, глухой, хромой, как пишет это вот внучка ветерана, говорит Ольга Ермакова, закидали 77-летнего глухого и хромого старика камнями и булыжниками. Он никогда плохого слова никому не скажет. Мой дед был ребенком в лагере у фашистов, голодал. Для того, чтобы сохранить ему жизнь, его дедушка жертвовал свой паёк. Не обидно и горько осознавать, насколько невоспитанными и жестокими могут быть дети.
Дети вообще жестокие.
На самом деле, смотрите, вот описание Своя есть, как это все происходило. Анатолий Федотов, 70-летний бывший узник. Вот он возвращался с полученной наградой, медалью. И ходит Федотов неважно. Два года назад принес тяжелую операцию на ноге. Слышит плохо, как ты правильно сказал. Трем второклассникам это показалось смешным. На старика посыпался град камней и булыжников. Так его и проводили 300 метров до сарая, где Федотов кормит свою дворовую собаку. С балкона на школьников крикнула супруга Федотова. В ответ на замечание один из них оголил зад.
Ну вот, вот такая история.
Глава да. Важенского муниципального образования Юрий Кощеев при этом рассказывает эту историю, добавляет эмоционально. Вы вот выберетесь из муниципального образования, вы выберетесь из редакции и проедете вечером по Ленобласти, по Ленинградской области. Это же жуть. Куда детям податься? Если девчонка есть, то в подъезд целоваться, либо пиво пить на лавках. Нужно их спортом занимать, как в Питере, в каждом дворе спортплощадки. Но я не знаю, правда, если Юрий Кощеев
думает... глава муниципального образования, он-то чего?
Глава муниципального образования думает, что в результате устройства на спортплощадку дети перестанут быть жестокими.
Дети и нет.
Вот.
Но почему нет? Ну, зачем
чем-нибудь занимать. Нельзя ребенка отдавать куда-то, просто чтобы разговор
о кружках, потому что когда ты ведешь ребенка, говоришь ему после школы, иди на спортплощадку, попинай мячик с ребятами, на качелях там нет надзора. А когда ты ребенка сдаешь в кружок и еще там доплачиваешь какую-то денежку, у тебя там твой инструктор, твой преподаватель, он будет смотреть за
ребенком. Он просто просиживает штаны.
Опять же, все... Какая разница? Нет,
это же опять все замыкается на родителей.
Вот я, которые должны, да. Я с Левой согласен, абсолютно. До 10 не должно все идти.
А может быть 25 преподавателей и инструкторов, но все равно будет неинтересно. И он все равно будет сидеть и валять дурака. Или уйдет вообще.
Все равно что в кружках какие-то дают домашние задания. Должны они что-то делать. Они же не только в кружке там будут лепить, мастерить.
Ну, ему должно быть интересно.
Будет домашними заданиями, которые в школе он получает домашние задания, в кружках получает домашние задания, зашивается, спать не ложится, мучается, уроки не делает, в школу приходят, уроки не сделаны и так далее.
А потом проходит 77-летний Анатолий Федотов, и ты в него кидаешь камни. Так что ли? От того, что у тебя жизнь...
Наверное, правильно, чтобы он сидел до полуночи, делал домашние задания, и поэтому он не будет никого кидать камнями, потому что он будет сидеть дома и будет делать домашние задания. Отлично.
Да. Значит,
когда он окончит школу, будет ему 18 лет,
когда,
он пойдет убивать
когда
людей.
Когда родители тебя отправляют в школу, а дополнительно в кружке, они думают о твоем образовании.
Из твоей логики, если исходить, чтобы он был пристроен. Чтобы он чем-то занимался.
Да,
это неправильно.
Ну, нужно... Тебе как многодетной родной.
Человека воспитывать. Мне как бывшему ребенку, извини, виднее. Леша, если я буду просто вот сидеть отношения... и что-то делать, это не значит, что
остановись.
Я
буду... Подожди секундочку, извини. Отношение твоих детей к бабушке и дедушке, да? Оно какое?
Ну, уважительное.
Так же, как у тебя, там, к папе, маме, да, бабушке и дедушке. А в этих семьях, видимо, мне так кажется, они своих родственников, бабушек, дедушек, там, да, их родителей не в грош не ставили, своих родителей. Как надоел этот старый хрыч, который тут сидит, тут воздух портит.
Ну, модель отношений между поколениями, она переносится
из
дома на улицу.
Вот и все, конечно, вот и все.
Хорошо.
Вот и все, и вот и, мне кажется, вот и все. Вот и,
Почему? Чем мы с Соломином брехались тогда?
Да, и кружки тут на пятом месте.
Я об этом и говорю.
И квадраты, и кружки.
И квадраты,
я об этом и говорю, абсолютно.
Вот
нужно здесь...
Они только забывают, родители, что такое же отношение будет к ним. От этих вот юношей.
Кстати говоря, многие совершенно без всяких кружков, если им что-то интересно,
конечно,
если они чем-то увлечены, то у них совершенно нет таких проблем.
Наши слушатели предполагают, что тебя в детстве мучили кружками. Так ли это? Почему ты так...
Нет, против? Я просто с детства, меня никогда ничего не заставляли. А я видел людей, которые детей, которых заставляют, которые попусту тратят время.
Нет,
что
сейчас Министерство образования постоянно нам заявляет, что дети перегружены в школе.
Да.
Сбавляют им программу, убирают уроки, вносят там больше ОБЖ и физкультуры, чтобы они действительно были бы более развитыми.
Посмотрим, что лет через 5-10 получится из детей, которым сбавляют эту нагрузку в школе.
Ты предлагаешь их занимать полностью, исключительно для того, чтобы они были чем-то заняты, и чтобы они не шатались по подъезду. Это тоже неправильно. Дети тоже должны проводить время, отдыхать как-то, да? Ну, воспитание должно быть какое-то.
В кружке
это из другого
отдыхают.
Совершенно начала. Что?
В кружке не отдыхают? Отдыхают. Если интересно, отдыхают.
Смотря какие кружки.
Ну, конечно.
Смена деятельности.
Ну, вот музыкой, понимаете, скажем, заниматься, то, что тогда, как я занимался, не знаю, как ты занимался, Леш, ребенка надо иногда заставлять, потому что, ну, такое, это так обучают музыке, иначе не получится.
Да.
К сожалению.
Напишите на +7 985 970 45 45, у кого какие мысли есть по поводу того, что делать-то с детьми. Они несовершеннолетние, они
с этими?
Второклассники.
С этими?
Да. Вот, а как дальше поступить? Вот это случилось. Они закидали камнями старика. А что у нас...
Показали голый зад.
Что делать? Что им делать?
Надо посмотреть на родителей.
Ну вот, может быть, слушатели нам подскажут. Сейчас новости у нас. Давайте прервемся.
Разворот. Папа купил автомобиль. Сан Саныч Пикуленко в утреннем развороте.
Саша Пикуленко уже в этой студии. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, ну, с вами по телефону, когда связываемся, безумно скучаем. Ну, и завидуем, конечно, вам, когда вы катаетесь где-то по Наваре, а вот здесь сейчас приходите, рассказываете нам, мы продолжаем вам завидовать. Тему с детьми мы оставим на 49 минут, мы ее так немножко паузу сделаем, но все смски, которые пришли...
Выдохнем.
Мы их не выкидывали никуда, они есть. Они есть, мы их используем.
Вы знаете, как к эфиру с Сан Санычем мы обычно готовимся? Вот он приходит перед разворотом и рассказывает: ребята, а сегодня я вам расскажу, и Сан Саныч говорит сегодня. Вот как
да, я сегодня...
Я вам расскажу не про машины, а про кареты.
Про кареты, предшественники автомобиля, кареты, причем я больше вам скажу,
концепт, что карета какая-то новая.
Первый автомобиль Даймлера он сделал из коляски своей жены. Ну, отобрал у нее коляску. Ну, почему? Коляска...
А, в смысле, я понял.
Экипаж, который, в твоем понятии, только инвалидная коляска. Это были коляски...
Детская почему?
Были шарабаны, были ландо, много было типов. Кстати, многие автомобильные кузова получили название от типа карет. Но я почему вернулся к каретам? Наконец-то в открытую экспозицию вернулась парадная карета Екатерины II, отреставрированная. Последний раз ее реставрировали в 1826 году. Угу. Потом она стояла, большевики как-то рук к ней не приложили. Ну вот демократы наконец-то взялись. И получилась замечательная вещь. Кто будет в Царском селе, обратите внимание, потому что вот мы сегодня утром как раз с моими соведущими говорили про кареты, но у них все знания карет осталось на уровне сказки «Золушка».
Да. И то сказку «Золушку», как выяснилось,
ну, давайте про всех. Вот сидит Нарышкин, который не знал, сколько мышек было впряжено.
Сам-то не знал. Молчал. Вот.
Но я просто молчал.
Это потому, что вы не смотрите, не слушаете детскую площадку, а там дети все знают. Так вот, замечательная карета. Возвращаясь к проекту «Кортеж», да, мы тут гордые и делаем сами, а вот парадная карета Екатерины II была сделана в Англии. Угу. То есть это было заказано, ну, там большевик красит.
Смотрите, прошло сколько? 300 лет примерно,
да, да.
И ничего не меняется.
Ничего
мы
не меняется.
По парадные кареты по-прежнему заказываем, только теперь у нас госзакупки и так далее, мы там формулируем BMW, Audi, Mercedes, и все
вот
то же самое.
Но я могу сказать, что кареты, там сохранилось много карет, там английские, королевские кареты. А вот, например, итальянские кареты... Династии итальянские всякие, они очень интересны. Они стоят на территории военной базы. Есть такая база Чиквичетья, и там есть гигантский музей. Там стоят автомобили.
В военной базе?
Ну, военная база НАТО, между прочим.
Почему там кареты?
Потому что там огромный музей. Там собраны не только кареты, там стоят автомобили, там стоит военная техника. Но одна из экспозиций, меня это крайне удивило, это собрание карет итальянских. Так вот, я вам скажу, что английские кареты, они, конечно, хорошие, да, но вообще-то законодатели каретного дела долгие годы были итальянцы. Они всегда умели делать красиво. Вот. А вот, например, в музее Форда, да, Генри Форд стал собирать уходящую натуру, поэтому у него музей не совсем автомобильный, а, скажем, там американский дом 30-х годов, там стоят правительственные лимузины, лимузин, в котором застрелили Кеннеди, и стоит маленький Брогам, такая каретка, предшественница всех правительственных машин, это личная, ну, выездная карета Теодора Рузвельта. Был такой Тедди Рузвельт. Те, кто смотрел «Ночь в музее», очень хорошо знают этого американского
президента. Я вот написал в интернете Брогам, и мне показали лимузин Кадиллак Брогам, который у нас, видимо, на свадьбах в Москве, в частности, арендуют.
Вы знаете, это понятно.
Мерзкого розового цвета.
Я же говорил, что очень многие кузова и производители, вот так же, как лимузин, да, это каретники города Лимузен французского. Также и Брогом это английский товарищ, который делал кареты.
Вот это? Нет.
Нет.
Нет, нет, нет. Нет. В общем, Брогом, этот Брогом, о котором Сан Саныч говорит, найти в интернете невозможно. Нет, если хотите увидеть легко. Музей Форда.
Музей Форда, да. В город Дирнборн. Получите огромное удовольствие, потому что можно увидеть там... Ну, немножко отвлекусь от карет. Там стоит канадский паровоз. Это на просу перед ним вот такой огромный отвал. Я думаю, что это такое? Вот чистить дороги? Нет, говорит, пускали, потому что то, говорит, бизон упал на рельсы, надо сдвинуть, то чистить дерево, равно, то снегом засыпало. Да. Вот он счищал все на своем пути.
Музейный паровоз?
Музейный паровоз, да, который ходил там по канадским железным дорогам.
Ну и карет тоже можно использовать, да?
Но как тебе сказать?
А, кстати, вспоминается история, помните, у нас несколько месяцев назад была из регионов, когда какие-то придурки-машинисты ехали на тепловозе,
да,
на ветровозе,
да. Ну, жалко Мишку,
жив
Мишка остался. Ну, иногда не удается увидеть. Так вот, и кареты хранят. Так вот, Теодор Рузвельт ездил на карете, сделанной в Англии. Екатерина сделали на карете. Вот. И даже, по-моему, одна из самых первых, если мне не изменяет память, это так давно было, в доавтомобильную эпоху. Но для Бориса Годунова, да, карету тоже сделали где-то не в России, а подарили ему, или купили, не помню сейчас. Но у нас как-то вот исторически сложилось, что мы всегда машины, ну, так вот, вещи для парадных выездов старались заказать в стороне.
Ну, потому что зато делали телеги.
Ну да, ну вот самое такое вот наше изобретение, это, конечно, линейка.
Слушай,
и шарабан.
Я на самом деле, опять же повторюсь, я удивляюсь, как вот так вот годы бегут, и ничего не меняется. Для своих, для челяди мы сами
телеги
выпускаем
делаем,
телеги до, до сих пор.
А кареты стараемся получить откуда-то.
Почему? Это где это? В мозгах, что ли, заложено? У правителей у наших?
Слушайте, ну почему вы так говорите? Есть же у Волги ряд определенный, да?
Ты знаешь, вот давай тогда вот та же самая карета.
Люксовый.
Да? Вот Советский Союз, он был очень такой страной закрытой и очень гордящейся наличием себя. Да? Возможно, мы полетели в космос, мы там выиграли войну, но то, что касается автомобилей, особенно автомобилей, предназначенных для руководства страны, даже если Российская империя отвлечься от кареты, да, царь Николай II, первый автомобильный царь в нашей истории, он ездил на торжественные выезды, у него был Делане Бельвиль, его величество царь, так назывался модель. Вот. А потом...
Кто, извините, кто производил? Вот
Делане Бельвиль производили французы.
Хорошо.
И это была паровозная фирма. Поэтому...
Какая?
Паровозная.
Паровозная.
И поэтому радиатор у него был сделан в виде котла паровоза. Их всегда заметно. Делане Бельвиль. Вот. А потом, когда страна стала закрытой, и мы, допустим, стали вынуждены делать первые машины представительские, вот, например, L1, который потом стал ЗИС-101, это Бьюик. Потом у нас вождь всех народов очень полюбил Паккард. Ну, как-то так сложилось, исторически, видно, покатался на Паккарде и, например, дал команду сделать...
А он разбирался вообще, да?
Да как сказать, Машин. Так же, как во всем, в языке знания, в человекоубиении и в прочих, даже в автомобилестроении. Поднаторил во всем. Упырь усатый, понимаешь как, он им был именно упырем. Поэтому говорить о том, что он в чем-то разбирался...
Нет, ну, смотрите, приятно. Все-таки его выбор, автомобильный выбор, например, тоже говорит о том, что он упырь. Вот вы с точки зрения
ты знаешь как,
автомобильного
это не имеет
эксперта.
Никакого отношения к правильности выбора. Понимаешь? Ну, хорошо, хоть не Rolls-Royce. То есть, отрицание некое. Любил американские машины, любил Паккард, потому что...
Сказали про Паккард в Википедии, статью нашел. Паккард, бронеавтомобиль. Посмотрите, какая прелесть.
Ну, да.
Ну, таком Сталин, может, тоже...
Нет, Сталин ездил на фронте, когда он еще там был революционером, на фронте был Паккард. И вот после этого как-то... И вот, например, ЗИС-110, самый имперский автомобиль, почему я вернулся от карет к парадному выезду, да, самый имперский автомобиль по стилю, это был ЗИС-110 в нашей стране. И что интересно, проект «Кортеж», эскизы проекта «Кортеж», утвержденные первым лицом, несут в себе гены вот этого имперского ЗИС-110, но на самом деле это пока
что 80. Что вы имперского вы увидели в
ЗИС-110? Ну, посмотри, вот эти минуты, вот представь себе, что это же высотка.
Объясняйте, ничего не понятно. Я вот
объясняю. Смотрите на радиатор. Вот вертикальный радиатор в виде высотной, знаешь, как вот у нас эмблема Олимпиады такая же, да, высота расходящимся. Изобилие хрома, гигант, ну, понимаешь, как это, вот так же, как парадная карета. Парадная карета – это гигантское сооружение, это, на которое уходят килограммы золота, да, которое делается там из атласа, бархата и прочего, на который тюфячок, на котором сидит, там нежнейшая шерсть идет. Англичане, знаете, как любят сидеть на шерстяных мешках. Uh-huh. Вот. И так же и здесь. Вот эта машина, причем был же вариант покрытой броней, потому что паранойя преследовала вождя всех народов. Поэтому были сделаны машины ЗИС-115, которые назывались. Ну, не знаю, как современные, но тоже все броней себя покрывают.
Иван из Иркутской области вот очень интересует, спрашивает он у вас непосредственно, за сколько можно купить карету эконом-класса?
Вы знаете, совсем недорого, порядка 250-300 тысяч. Почему я это знаю? У нас сейчас есть люди, которые занимаются изготовлением карет.
Для каких целей?
Как? Для выездов на свадьбу. Вот, в иконный...
А, кстати, вот, ну, хорошая идея же, да, правда? Не на лимузине, ну,
и... Вот, она... и сама по себе карета получается. Но чем, в чем дело? Почему страдают? Сложно с выдержанным деревом. Это раз.
Ну, у нас сложно.
Да.
Завозить дерево надо?
Нет. Дерево просто нет. Это дерево должно, которое там очень сухое, очень хорошее, сорта дерева. Их же...
С ним кареты, работать надо?
Там очень много гнутых деталей, с ним надо работать. Я просто сам не столяр, поэтому могу передать только то, что рассказывали мне. Но говорят, что сейчас современную карету можно сделать недорого. Но вот, скажем, извести парадную карету, это, конечно, дорого. То есть банальная карета, на которой можно отвезти на свадьбу, покрашенную с легкой позолотой, это одно. А вот парадная карета, это совсем
другое. Пишет нам из Казани, что карета Екатерины реставрирована, есть в Казанском музее.
Да, это другая карета. Да, это екатерининская карета, но это та, на которой она ездила во время визита в Татарстан.
Спасибо, спасибо большое.
Татарстан через час к нам приходит, через две минуты мы продолжим утренний разворот.
Разворот. Оставайтесь с нами.
Реклама. Для тех, кто не привык идти на компромиссы. Для тех, кому важен комфорт и надежность. Для тех, кто точно знает, чего он хочет. Решайтесь. Только 10 дней. В Audi Center Север. 75 Audi на ваших условиях. И еще 200 тысяч причин для визита. Подробности по телефону 495-785-2727. Предложения ограничены и действуют только в Audi Center Север с 1 по 10 мая 2015 года. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Во вторник после 10 вечера.
Вспоминаем 2007 год.
От нас события в России и в мире. Люди года. Факты и фактики. Курс доллара, кино и теленовинки. Воспоминания сотрудников «Эхо». От вас интерактивное голосование и СМС-мемуары. Программа «Синхронный шаг» с Инессой Землер и Алексеем Дурново.
Пора! Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика. Новинки. Малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно. Да, впереди рабочий день. Но, может, игра стоит свеч?
В рамках проекта «Эхо Москвы. Без купюр» в эту среду у вас есть возможность задать вопросы народной артистке России Лие Ахиджаковой. А в пятницу читайте ее ответы без купюр на сайте «Эхо».
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Это программа «Утренний разворот». Здравствуйте, мы к кружкам вернемся. Ненадолго, у нас есть несколько минут, которые мы хотели договорить просто с вами. И смски прислали нам на плюс 7985-970-4545. Позвонит, может быть, кто-нибудь сейчас на 363-3659. Вот, и, да, и спрашивали, что нужно делать с детьми, которые закидали камнями узника, бывшего узника концлагеря, 77-летнего.
И даже на самом деле не важно, узник не узник, но 77 лет.
Да, да. А что с детьми? Дети
второклассники. Да даже 20 лет детей, закидали камнями.
Детей не накажешь, да? Телесные наказания давно отменили, и это не в духе нашего времени. В тюрьму
родители,
не посадишь.
Родители отвечают.
Родителей родительских прав не лишишь. Это тоже будет совершенно не в ту степь. Наказание. Чего делать? И вот мне кажется очень верно, и мы с Левой сейчас, Лева Гулько, ушел уже из студии, но свое мнение высказал по этому поводу, я с ним абсолютно солидарен. Штраф. Штраф с родителей. И ты будешь, ты понимаешь, во-первых, это гуманно, тебе ты не наказываешь, не лишаешь родительских прав. Во-вторых, этот штраф может пойти тому самому пенсионеру. Ну, в смысле, выплачивать ему какую-то надбавку к пенсии.
Если так вникать, это разные вещи. Штраф, он обычно в пользу государства, а если
да.
пенсионер будет
Нет.
иск какой-то гражданский...
Я имею в виду денежная, какая-то денежная компенсация. Потребует с этих родителей денежную компенсацию. Тогда это заставит их подумать. Если это войдет в норму, вот это же тоже важно, чтобы это был не единичный случай.
Да.
Когда там один раз мы провели воспитательную беседу, и ничего не произошло. Другой раз кого-то посадили. За какого-то подобного гадкого преступления. Нужно, чтобы постоянно это работало. Всегда платили, обязывали выплачивать штраф за подобные вещи. И тогда ты понимаешь, тогда ты знаешь, что, чем тебе это грозит, что это распространенное наказание, что от него не отвертишься. И, пожалуйста, все будет исправлено.
Ну, если вернемся к теме кружков и занятости детей, пишет нам Сергей из Тюмени, детьми нужно заниматься, дети должны посещать спортсекции, кружки, родители у детей должны быть благополучными, чтобы у них было желание и возможность заниматься детьми, объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, такие истины, да, ну... Согласен с вами, ты особо не поспоришь. Многие дети и внуки профессоров и дирижеров у нас бандиты, наркоманы, серийные убийцы, куча налички и статус носит мозг напрочь. Алексей из Екатеринбурга, с чего вы взяли? Это к тому, что если, например, в детей много-много вкладывать в раннем возрасте, и потом из них вырастают бандиты, наркоманы и серийные убийцы, вы об этом что ли?
Александр из Смоленской области пишет, я не знал, что такое кружки. Улица была моими кружками, рогатки, луки, самопалы. И я в какой-то степени с Александром согласен, но в этом нет ничего плохого. Все-таки все зависит от воспитания, а не от того, как ты проводишь свое время. Главное, чтобы ты время проводил с интересом для себя. И те же, кстати, дети, которые закидали камнями этого дедушку, они тоже вполне могли ходить в кружки. Они тоже вполне могли быть чем-то заняты.
Ну, честно говоря, знаешь, у меня большие сомнения, что вот в поселке...
Есть, бывает.
Поселок, как там ударение правильно, извините, пожалуйста, Вожина, наверное, да. Подпорожского района, я сомневаюсь, что там есть какие-то кружки. Или там есть кружки, которые в 20 километрах от дома, это надо ребенка куда-то везти, а мы не знаем, какие там были родители.
А
в состоянии ли они вообще везти куда-то? Полноценна ли там семья, или там один папа пьяница, или одна мама, которая...
363-3659, телефон прямого эфира. Позвоните, расскажите. Давайте один звонок мы примем по поводу кружков. Как вы? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Александр, я из Пензы.
Здравствуйте, Александр. Скажите, у вас дети есть?
У меня есть двое детей, уже есть трое внуков.
Уже есть трое внуков. А внуки взрослые, для школьного возраста уже?
Ну, нет, один школьного, 10 лет.
Ага.
Два шестилетних.
А вот смотрите, у вас есть, значит, опыт определенный, да, воспитание детей в время достаточно уже отдаленное, и воспитание детей в наше время уже, в нынешнее. Скажите, вот ваша позиция по кружкам, вот стоит отдавать ребенка в кружки какие-то, искать обязательно ему куда-то пристроить?
Я понял. Вот смотрите, кружки должны быть не ребенку навязаны, а ребенок должен проситься. Я хочу там, не знаю, кататься на карте, там, танцевать или...
Ну, извините, пожалуйста, ребенку же надо объяснять, что есть такая возможность ходить туда-то и туда-то.
Он же ходит посмотрит... в школу, он видит других детей, он видит,
так,
чем...
объяснить, что вот есть то-то, то-то, то-то. А так вот, как сейчас многие для престижа отдают в плавание, в коньки, в пианино.
Теннис.
Ребенок бедный ходит и думает, как бы мне увильнуть. Угу. А вот про ветеранов можно сказать, которого не побили?
Ну да, давайте. Только кратко.
Короче, полминуты.
Я понял, коротко, кратко. Я считаю, что как бы вы ребенка не наказывали, если он где-то живет в улице, а домой приходит там этих, как вы говорили, уже старыми хрычами родителей обзывает, он не будет лучше.
А что вот делать? Ответ. Предложите вот ответ. Мне,
когда взрослый сын был уже, он сказал, папа говорит, самое лучшее воспитание было вы. Вот как вы живете, так мы жизнь воспринимали. На улице он и дрался, и где-то там...
Я понимаю, быть. Смотрите, осуждать все мы, все мы гораздо. Предложите ответ. Что делать-то?
Предлагаю все-таки вести беседу с родителями. Понимаете, штраф разозлит. Какое-то наказание... Там, я не знаю,
ну, давайте представим, да, спасибо большое, давайте представим, что родители эти, это действительно неблагополучная семья, они пьяницы и безработные люди. К ним придет человек из соцопеки, скажет, очень плохо, вот ваш сын поступил, они скажут, да, и чего, ничего не получится.
Ну, а что делать, я живу на одну пособие по безработице, что я могу сделать?
Так, штраф с родителей отразится на той самой оголенной попке, да, потом выместит зло именно на детях, согласен. Не штраф нужен, а принудительная работа, отправлять за отсутствие гуманного воспитания детей, вряд ли родители алкоголиков можно чему-либо, вряд ли с них можно что-либо получить в плане денег.
Сейчас время рекламы, утренний разворот продолжается, мы сегодня до 11.30, оставайтесь на волнах Эхо Москвы.
Разворот.
Блок-аут.
По четвергам после 20.
Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут.
Каждый четверг после 20 часов.
Вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на эхе Москвы.
Дорогие наши слушатели, странная ситуация получается. Мы регулярно разыгрываем в нашем эфире призы. Вы с завидной регулярностью их выигрываете, но за ними не приходите. Нелогично получается. Кладовые переполнены, референтом недоумение, а ведь так просто приехать на радиостанцию и забрать подарки. Поторопитесь, пожалуйста. Ждем.
Эхо Москвы. От винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. 9.59, московское время, о погоде вам по традиции рассказываем. В Москве сейчас 12 градусов выше нуля, давление 752 миллиметра, ветер северный 2 метра в секунду. В течение дня осадков не прогнозируют нам, и максимальная температура 16 градусов. Отличный день.
Да, завтра будет. В среду, 6 мая, по предварительным прогнозам синоптиков, плюс 14, плюс 16 будет днем, в принципе, как сегодня. И явления, в общем-то, почти те же, переменная облачность, без осадков, ветер будет в восточной четверти 4-9 метров. метров в секунду, а потом начнет чуть-чуть теплеть. В четверг до 18 градусов может дойти, в пятницу до 19, а в воскресенье аж плюс 21. Но при этом к воскресенью может быть небольшой дождь.
Случайно повстречались, мой самый главный человек. Благословляю ту случайность и благодарна ей навек. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел. Меня не встретил, не нашел.
Это программа «Утренний разворот». Доброе утро еще раз всем. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин.
Доброе утро.
Не случайно поет Анна Герман песню, которая называется «Случайность», на стихи Евгения Ароновича Долматовского, которому сегодня исполнилось бы 100 лет. Сегодня, в 1915 году, в этот день родился великий, известный советский поэт. Его песни можно услышать во многих фильмах. Можете поинтересоваться. Ну, многие знают эти песни, я думаю, чего перечислять. А мы, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Кстати, вот сегодня в «Комсомольская правда» публикует статью. Статья называется «Память о Второй мировой войне в Европе». И здесь как раз фотография, использованная иллюстрация, вот я слушателям покажу. Это на обложке каталога, который подготовлен к выставке, да, о событиях. Там изображен на этой обложке как раз Евгений Долматовский, поэт, который был военным корреспондентом, прошел всю войну, бежал из плена на Украине. На фоне Рейхстага он держит в руках бронзовую голову, отломанную от бюста фюрера. Ну, мы продолжим программу «Утренний разворот». Плюс 7985-970-4545, телефон для СМС. Оставайтесь с нами, 363-3659. Мы поиграем сейчас. Но сначала у нас есть запланирован для вас небольшой сюрприз.
Не спать? Реклама.
Дорогие ветераны, мы будем вечно благодарны вам, героям Великой Отечественной войны, фронтовикам и труженикам тыла за ваш подвиг. В годовщину Великой Победы МТС просит вас поделиться фронтовыми воспоминаниями. Позвоните по бесплатному номеру 8 800 234 41 45 или 09 45 для абонентов МТС и расскажите свою историю войны. Мы напечатаем ваш рассказ или разместим на сайте МТС. Пусть потомки услышат голоса своих героев. Период акции с 27 апреля по 31 мая.
В честь Великой Победы Банк Югра дарит всем, открывшим вклад 70 лет Победы, памятные подарки. Банк Югра. С благодарностью за победу. Акция действует до 30 июня 2015 года. Подробности на югра.ру. УАО АКБ «Югра».
Разворот.
10 часов 10 минут московское время. Утренний разворот. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Как известно, Ангела Меркель, канцлер Германии, приезжает в Москву.
Когда?
10 мая приезжает.
На параде ее не будет.
Всем известно, что она на параде ее не будет, но она все равно в памятных мероприятиях будет принимать участие, а еще любимая...
с Владимиром Путиным.
Ну, конечно.
Переговоры запланированы.
Как минимум там. А переговоры еще, как сегодня сообщила любимая многими россиянами газета «Известия», еще встретится и с представителями российской оппозиции. Якобы наши оппозиционеры уже это все обсуждали, как там, кто пойдет, кого мы делегируем. Но вот по состоянию на раннее утро...
А так и надо делать, кстати, мировые лидеры приезжают,
да,
встречаются,
да,
с правозащитниками.
Нет, это нормально, я даже скажу
оппозиции.
Больше. Это абсолютно нормально, потому что в 2009 году, если вы помните, дорогие наши слушатели, приезжал Обама, и Обама встречался тогда и с правозащитниками, и с отечественными оппозиционерами, причем не только системными, как нам вот сегодня газета подавала это, но встречался и с сопредседателем правого дела Леонидом Гозманом. Это вот 2009 год приезжал Обама. Встречался на той же встрече, извините за тавтологию, с Геннадием Зюгановым, с лидером «Яблоки» Сергеем Митрохиным, с Борисом Немцовым покойным, с Гарри Каспаровым, с Еленой Мизулиной, кстати, известный оппозиционер российский, Елена Мизулина, 2009 год. То есть практика-то нормальная, ничего особенного нету. Но вот сейчас... Мне лично кажется, в нынешних условиях, и с учетом, кстати, раскрутки
подожди, еще выяснить надо все. Выяснить надо все, мы сейчас попытаемся это сделать. Да? Не попытаемся.
Нет гудков. Как это символично.
Смотрите, да хорошо, мы хотели, чтобы это было в прямом эфире все происходило. Мы попытаемся это сделать как-то сейчас, может быть. Но я пока могу процитировать...
Важно отметить, что по состоянию на утро ни в Берлине, ни наша оппозиция не подтвердила того, что вот эта встреча действительно состоится. Но, пожалуйста, Алексей Анатольевич Навальный,
да,
человек, который был заявлен как один из участников этих будущих переговоров, теоретических переговоров, пишет: газета «Известия» продолжает работать в жанре придумывания новостей. Теперь выдумали встречу оппозиции с Меркель. Еще одно сообщение. Видимо, вторым шагом пойдет новость. Меркель отказалась встречаться с оппозицией.
Это два твита Навального. Таким образом можно сделать предположение, что никакой встречи не будет. Ну, я не знаю, может быть, Алексея Навального туда не позвали просто. Я тогда с кем встречается Ангела Меркель, собственно? Кто же, может быть, Геннадий Зюганов?
Может
или
быть.
Владимир
Зюганов? На самом деле, в этой статье, упомянутой мной, там говорилось именно о несистемной оппозиции. Помимо Навального упоминался его соратник,
понятно,
Волков, Яшин, Касьянов. И, кстати, один из Гудковых, либо Дмитрий, либо Геннадий, кто-то якобы тоже мог теоретически на эту встречу пойти.
Вот не
пока
сейчас,
мы пытаемся, да. Нам говорят, говорит наша коллега-референт, что Гудков нет. В смысле, Гудков нет, и связи нет, и Дмитрия Гудкова у нас на проводе, на связи со студией нет. Давай голосование запустим. Вопрос следующим образом звучит. Должна ли, по-вашему, несистемная оппозиция в нынешних условиях встречаться с западными лидерами?
А может быть, знаешь как, конкретно, попроситься на встречу к Меркель? Вот попросить Меркель о встрече. Вот сейчас приезжает Ангела Меркель. Нам говорят оппозиционеры, что никакой встречи не будет, это фейк. Что оно не планируется.
Должны ли встретиться?
Должны ли, да, попросить Меркель о встрече, если этой встречи не планируется, но, может быть, выйти с собственной инициативой. Рассказать, даже какая уникальная возможность рассказать, что на душе-то, что наболело. Что кипит. Да,
хорошо, давай, нет проблем. Должна ли наша несистемная оппозиция попросить Ангелу Меркель о встрече? Вот когда она будет в Москве, в России. Если оппозиция должна ее попросить о встрече, потому что рассказать можно многое. 660-06-64. Если оппозиция не должна просить Ангелу Меркель о встрече,
660-06-65. Голосование пошло.
Вопрос еще раз повторю для голосования. Должна ли несистемная оппозиция попросить Ангелу Меркель о встрече? Если должна, 660-06-64. Если не должна, 660-06-65.
Александр нам пишет из Смоленской области. Я сам парнасовец. Должна встречаться. Должна встречаться.
Она должна встречаться. Обязана прямо.
Ну, я думаю, оппозиция. Да, и в том же не оппозиция, она...
Если приезжаешь в Москву, если приходишь, например, в Александровский сад, если ты гуляешь по Москве, на Красную площадь заходишь, разумеется, после парада. Если ты, тем более, европейский лидер, грех не встретиться с Навальным. Но это одна из достопримечательностей российских, правда? Такая, что ли, логика, Александр?
Мы хотим с вами поиграть в игру. Сегодня не президента, не в президента. Сегодня мы поиграем в лидеров оппозиции. Вот они уже опровергают эту встречу, но мы, тем не менее, вас просим поставить себя на место видных оппозиционеров, лидеров оппозиции и сказать нам, нужно встречаться или не нужно. И если нужно, то зачем? И если не нужно, то почему? 363-3659, вы можете позвонить. Эта игра называется «Кто хочет стать оппозиционером?». Ну, естественно, надо представлять себя все-таки лидером оппозиции, теми людьми, которые на эту встречу предположительно бы и могли бы, может быть, бы пойти бы. Они пойдут, как говорят оппозиционеры.
Пишет нам слушатель «Ух» из Татарстана. Может, это такой вздох был, облегчение или разочарование. Нельзя встречаться оппозиции с западными лидерами. Почему, знаешь? А потому что выглядит как сдача страны. представляешь, какой символизм. То есть, если вот 10 мая мы встретимся с немецким канцлером, то все, это как бы нас... Я не знаю.
Ну, они не могут встретиться с Владимиром Путиным. Владимир Путин не планирует встречи с оппозиционерами.
Хоть с Меркель.
А кому-то же...
На безрыбье рак рыба.
Нужно,
да,
Владимиру Путину передать, наверное, какие-то жалобы.
А, я подожди,
знаю, что Ангела Меркель встречается.
Ты думаешь, что это так будет работать?
Ну, а для чего? А для чего иностранные лидеры встречаются с оппозицией? Для того, чтобы печенюшки, как тут недавно в Фейсбуке говорят, что печеньки, это пришло откуда-то из регионов. Лимита всяко привезла печеньки. Печенюшки, надо говорить. Вот печенюшки, специально, чтобы ублажить слух москвичей коренных, не для этого же встречаются, правильно? Или не для того, чтобы деньги передать чемоданами?
Для того, чтобы узнать о заботах, отчаяниях российской
уличной оппозиции. Ну, конечно. Для того, чтобы понять вообще, разобраться на месте, что происходит. Не только послушать Елену Мизулину, которая, безусловно, правозащитница, безусловно, охраняет права российских граждан и защищает их, и заботится о целомудрии и о прочем, вообще о состоянии
морально-нравственном. О нашем с тобой целомудрии, в частности,
да.
Конечно.
Но и других, тоже нужно послушать, которые, может быть, не всегда согласны с властью. Власть, которых не любит, не терпит и не слушает. Это серьезная история. Так, хватит, что Путин встречается, пишет Ух.
С кем? С Меркель?
Ну, наверное.
Ну, вы сравнили, ну, слушайте, у Путина одно видение страны, у оппозиции совсем другое. Путин наше все, 86% рейтинг, ну, хорошо, за 80%, потому что очень часто вы нам потом присылаете, это все, 86% миф, это глупость, там, на самом деле, 84%, все, ерунда, нет, а у оппозиции и цели совсем другие. Путин во власти, оппозиция вот не во власти, и они по-другому все видят происходящее. Да.
Алло, как вас зовут, здравствуйте.
Путин во власти, оппозиция не во власти.
Включайте радиоприемник.
Включайте, говорите с нами по телефону.
У тебя голос по радиоприемнику, как у Индиктова. Вот так со стороны послушать. Я даже со знакомой нотки какие-то
даже испугался чуть-чуть.
А как вас зовут? Здравствуйте.
Все, и наш слушатель тоже испугался. Не пугайтесь, пожалуйста. 363-3659. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Иван зовут.
Иван, вы готовы сейчас стать лидером оппозиции?
В принципе, да, конечно.
В принципе, так. Смотрите, мы сейчас дадим небольшую отбивочку, после чего вам нужно сделать некое заявление публичное, да, о необходимости встречи с Меркель или о необходимости не встречаться с Меркель, тогда объяснить почему. Ну, в общем, мотивацию в любом случае нужно изложить. Вы готовы? У вас будет немного времени, правда, это ограниченная рубрика, а потом, может быть, какие-то вопросы к вам возникнут.
Конечно, это очень быстро.
Давайте тогда начнем. И вот вы можете говорить уже.
Да. Я считаю, что встреча с Меркель необходима по одной простой причине. Потому что системная оппозиция и любая неоппозиция очень однобоко освещает ситуацию в России. Чтобы получить полноценную картину, нужны люди, которые не зависят от власти, и наоборот, которые критикуют ее. Поэтому для получения полноценной картины госпожой Меркель просто необходима встреча с оппозицией.
Скажите, вот это...
Чего? Нет, подождите, Иван, вы лидер российской оппозиции, вы так про нее говорите, как будто вы где-то в стране стоите. Вы же лидер.
Вы бы пошли.
Да, пошел бы.
А вот упреки эти, то, что, ну, выглядит как сдача России,
пятая колонна,
она вас не пугает, не сомневаетесь вы?
Ну, к сожалению, вот эта ситуация в связи с пропагандой официальной, возвращение, извините, вот к пропаганде геббельсовской и сталинской, типа пятая колонна и так далее, которая еще, по-моему, от Франка идет, генерала фашистского,
да,
испанского, да, то это неизбежно. То есть люди, не системная оппозиция, берут на себя риск быть ненавидимыми той части населения, которая буквально поддается в силу небольшой культуры и широты взглядов вот этой пропаганде.
Смотрите, Иван, вот вы сказали, что если оппозиция, вы как лидер оппозиции, ваши соратники встречаются с Меркель, то, если я вас правильно понял, это для нее выгода, потому что она узнает про Россию с какого-то другого угла, какие-то новые сведения получит. А вам, как лидеру оппозиции, какой смысл с ней встречаться? Вы от нее денег, что ли, хотите получить?
Нет, я
гранты?
Просто каких-то политических очков, вероятно, в будущем. Что я значимая фигура, что вот именно я встретился с Меркель Значит, я представляю...
Вы еще скажите фотографию в Инстаграм, засунуть селфи, да, на удочке, на моноподе. Любой, и от этого у вас политические очки будут.
Таким образом, я, в принципе, так считаю.
Да вы знаете, как будут полоскать на телевидении российском?
Ну, сейчас, может быть, такую. Это мне выйдет в минус, а когда настроение тех же людей изменится, оно непременно изменится.
А оно изменится.
Потому что кумира не бывает вечным. Знаете, от любви до ненависти один шаг. Это не...
Ну, как говорится, знаете, и Меркель не вечна. Когда у нас в России все изменится, где вот она будет,
нет,
Меркель?
Ну, слушай, Меркель все равно она останется в мировой истории. А вот наш слушатель, уважаемый, в качестве лидера оппозиции, он, про него будут говорить, вот он встречался с Меркель в свое время. Вот сейчас фигуры вроде Маргарет Тэтчер, это же великие фигуры.
Да, очень известные великие фигуры, такие как Рейган,
да,
такие как Маргарет Тэтчер, которые не побоялись реформировать экономику. Они, тема известна, что они реформировали экономику, то есть не были консерваторами. То есть Меркель начала распродажу госсобственности, экономика поднялась резко вверх, Рейган, допустим, снизил налоги и увеличил собираемость этих налогов на 7%, в следующий же год выросла экономика США и так далее, и так далее. Все эти примеры рядом с нами и доступны, и, соответственно, могут использоваться нашей властью, но не знаю, почему они не используются.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Еще
все
один.
Равно, на самом деле, я не понимаю, зачем оппозиция, вот если такая встреча состоится, зачем встречаться? Вот одна из версий, которая была в публикации известий, якобы будут просить о расширении санкций. Вот это, на самом деле, да, это же сильно. Тем более мы помним историю тут недавнюю, как Касьянов приезжал в Соединенные Штаты, конгрессменам передавал список Немцова, где были журналисты, против которых надо ввести санкции. Наши российские журналисты, они же пропагандисты. Вот, в этом, наверное, смысл практически есть. Если ты не можешь как-то серьезно влиять на ситуацию в стране, у тебя нет рычагов, ну хотя бы так напакостить санкциями какими-то очередными.
Виктор из Самары нам пишет: Меркель умный человек, никогда неплохо пообщаться с умным человеком, можно что-нибудь у нее узнать о борьбе с диктатурой.
То есть Меркель просто даст добрый совет. Ребята, Алексей, Михаил, Илья, Геннадий и Дмитрий, держитесь, мы с вами, нас разделяет 1000 километров, не волнуйтесь. Даже если вас посадят, мы будем слать вам из Берлина какие-то посылки, письма, печеньки.
Оппозиция должна завоевывать доверие у граждан.
Ну,
Меркель имеет рычаги давления на гаранта и на Ходорковского. Причем, почему-то пишет, Виталий напишет, Меркель имеет рычаги давления на гаранта и Ходорковского. И Ходорковского она помогла освободить, запятую не поставили, я не понял, видите, значит, сразу. Возможно, поможет в будущем, говорит наш слушатель Виталий, за что мы ему благодарны. Еще один звонок, 363-3659, почувствуйте себя лидером оппозиции, это игра «Кто хочет стать оппозиционером», как вас зовут, здравствуйте. Очень рад вас слышать, пока не слышим, как вас зовут?
Алло, меня зовут Сергей.
Вы готовы стать оппозиционером?
Да, я готов стать оппозиционером.
Хорошо, мы сейчас запустим отбивку, после чего вам нужно будет сделать заявление. Хорошо, по нашей теме? Пожалуйста.
Алло.
Да.
Меня зовут Сергей, я готов стать оппозиционером. Если я... Во-первых, с Меркель в любом случае надо встречаться. Вопрос, о чем с ней говорить.
О чем вот вы
этот вопрос мы вам адресуем как раз.
Да. Если я рассчитываю, и оппозиция наша рассчитывает, остаться там сектой, как она сейчас, люди, которые уверены, что они правы, а все не правы, тогда надо жаловаться там на своих врагов и пытаться им что-то сделать неприятное.
Смотрите, когда вы лидер оппозиции, вы жалуетесь Меркель, вы что рассчитываете в ответ от нее получить? Она кивнет головой и скажет: да, хорошо, мы вас услышали.
Раз я считаю, что весь мир меня ненавидит, а вот кучка моих сторонников, она всегда права, и я в том числе, мне просто будет приятно.
Сергей, объясните, пожалуйста, а почему вы оппозицию, сейчас мы даже можем уже не в рамках игры, мне просто интересно для понимания, почему вы нашу российскую несистемную оппозицию называете сектой? Потому что она малочисленна?
Нет, потому что она так себя ведет, она,
например,
скажем, посмотрите, сейчас журналистики нет, есть пропаганда.
Ага.
Вот. Ну, какая-то борьба идет, да. Большинство российских каналов ведет, ну, российскую, пророссийскую пропаганду.
Ну.
Ну, да. Но оппозиция, скажем, в том числе «Эхо Москвы», она не показывает образец там объективной журналистики. Она ведет антироссийскую пропаганду, да? Угу. Вот. Ну, то есть, она считает
себя... Спасибо, что «Эхо» приплели, да. Да-да-да, продолжайте, очень интересно.
Продолжайте, да, не устанный в своем...
Ну, такое сектантское сознание. Когда человек уверен, что он прав, а остальное там действительно справедливо.
Ну да, а если мы говорим о России, не берем конкретно СМИ, значит... Вот 86% тех людей, которые там, ну, судя по вот этим знаменитым опросам, поддерживают Путина, вот они, значит, настоящая сила, а все, кто против, они сектанты. То есть всегда все, кто против власти, кто плывет против течения, даже, может, с какими-то чистыми помыслами, это всегда секта.
Потому что есть национальные интересы, но объективно, да?
Да. А вы считаете, что оппозиция не будет отстаивать интересы национальные, если будет во власти?
Нет, оппозиция явно не отстаивает национальные интересы.
Это вы по каким заявлениям судите?
Хорошо для General Motors, хорошо для России. Вот. Ну, впечатление расположено к нашей оппозиции. У меня впечатление, что оппозиция – это объективно очень хорошие политические люди, но которыми манипулируют, ну вот как руководители всех манипулируют своими, скажем так, подопечными.
Угу. Кто прав? Вот. Простите еще раз, кто чей подопечный я упустил?
У меня впечатление, что руководители, что оппозиционеры, ну такие очень по-своему порядочные и хорошие. Угу. Вот.
А на самом деле вашингтонские кукловоды...
Нет, просто у меня впечатление, что их используют.
Используют.
Есть такое понятие «полезные идиоты». Да?
Ну, разве можно назвать идиотами? Слушайте, ну вот возьмите Навального. Разве его можно назвать идиотом?
Ну, почему нет?
Полезным, не полезным.
Ну, а разве Путина нельзя назвать идиотом?
Полезный идиот – это не глупый человек.
Да я понимаю, но разве...
зафиксирован на своих идеях. А если они не соответствуют действительности, ну, пропади действительность пропадом, да?
Ну, слава богу, что у Путина, спасибо большое, у Путина слова не расходятся с делом никогда, и это замечательно.
Ой, кстати.
И его вы точно, Сергей, не сможете никогда назвать идиотом. В любом из ваших...
Ты будешь голосование запускать?
И в любой из ваших трактовок. А так оно у нас идет.
Идет, а давай мы
Привет.
Его подведем.
А, давай подведем. 73% слушателей считают, что несистемная позиция наша российская должна попросить о встрече с Ангелой Меркель. Ну, то есть, будет это полезно. Лишним не будет, по крайней мере. 27% считают, что в нынешних условиях наши несистемной позиции не нужно просить о встрече с Меркель.
Вчера нам звонил слушатель Михаил, который высказал свою позицию, потом я сделал небольшой комментарий, привел слова Невзорова, если вы помните, о том, что в ненависти к Путину столько же халуйства, сколько и, ну, и в любви к нему, почитание его. И Михаил мне потом в Фейсбуке задал два вопроса. Какие чувства я должен испытывать к Путину, спрашивает Михаил у меня. Отвечаю, какие хотите. Мне кажется. Вот чего вы хотите, то и испытывайте. В чем заключается мое халуй и чем я халуй? Я не буду объяснять слова Невзорова, как, ну, потому что кто я такой, чтобы как-то пояснять, интерпретировать слова Невзорова. Я как понимаю сам, я вам скажу. Мне кажется, что, ну, во-первых, ненависть – это, в принципе, подлое чувство. А во-вторых, я что имею в виду? Мне кажется, что в ненависти много обожательства. И вот вы живете в вселенной Владимира Путина. У вас везде Владимир Путин. Я не удивлюсь, даже если у вас дома на стенах висят картинки с Владимиром Путиным.
Дартс.
Да, как угодно. И вот такая зацикленность, она, мне кажется, как раз-таки халуйская очень на Владимире Путине. Если существуют для вас другие какие-то люди, персоны,
Отними вот
истории,
у вас Владимира Путина,
то я очень за вас
смысл
рад.
Смысл жизни потеряется наверняка.
Вот. Я из-за этого очень переживаю, но испытывать вы к нему можете любые чувства, я ни в коем случае вас не могу за это даже осуждать. Я просто высказал свое мнение.
Не оскорбляй антипутинские чувства Михаила, это неправильно.
Может, не буду, ни в коем
написать на тебя заявление в прокуратуру.
Конечно.
Новости.
Разворот.
10:35 в российской столице. Доброе утро. Это программа «Утренний разворот». Мы сегодня с вами до 11:30. Мы это Нарышкин и Соломин. Здравствуйте. +7 985 970 45 45.
Передо мной публикация в газете «Ведомости». Заголовок
«Россиян». О, что такое передо мной, оказалось.
А что передо... Ну?
Ах, это публикация газеты.
А, я думал, у тебя что-то там интересное. А, нет, я ты просто меня передразниваешь. Ну, хорошо, заголовок. «Россиян не устраивает их зарплата». Сразу вопрос. Такая интрига. Не будем пока говорить, о чем эта статья. скажите нам, пожалуйста, сейчас голосование проведем, устраивает ли вас ваша зарплата? И вот очень простой вопрос, и я, собственно, на этом и закончил. Если устраивает ваша зарплата, именно зарплата, пенсию не берем в расчет. 660-06-64 не устраивает ваша зарплата. Ну, очевидно, наверное, хотите больше, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Все очень просто. Устраивает ли вас, как россиянина, ваша зарплата? Если устраивает 660-06-64, не устраивает 660-06-65. Ну, вот как ты думаешь? Ну, я думаю, понятно. Понятно все.
Денег много не бывает, я думаю, тебе ответят все наши слушатели. И человек, в общем, который получает зарплату, которая в три раза больше там, какого-нибудь его соседа, он тоже будет говорить, что ему его зарплата не устраивает.
Но я сейчас вам расскажу про как раз статью в «Ведомостях». Тут опрос ВЦИОМа анализируется. Большинство, как ни странно, работающих россиян говорят, что работа сама их в целом устраивает. Но за прошедший год довольных работой поубавилось. Было 77% в прошлом году, стало 73%. Это выяснили специалисты ВЦИОМ. Почти две трети респондентов недовольны размером своей зарплаты. 65% недовольны. Тогда как годом ранее таковых было почти половина. То есть число людей, которые недовольны зарплатой, их становится больше, причем значительно. Увеличилось число тех, кто разочарован в перспективах карьерного роста. Значит, с 38 до 45. С 40 до 45 увеличилось количество тех, кто недоволен соцпакетом. Заметно выросло число тех, кто сетует на несвоевременную выплату зарплаты. Стало больше недовольных содержанием своего труда. Что такое содержание своего труда?
Мне сложно сказать. Наверное, то, чем ты занимаешься, то, что тебе приходится делать, какие обязанности выполнять.
О, хорошо.
Тебе устраивают твои обязанности?
Ну, да, в целом, да. Ну, я для себя...
Ты, конечно, ими тяготишься, но это такая приятная нагрузка.
Да, особенно эфиром с тобой, Соломин.
Мне рассказывали, доносили на тебя.
Да, смысле, да,
что
а мне
ты
на
жалуешься,
себя.
Жалуешься постоянно.
Увеличилось число людей, указавших на низкий уровень производственной безопасности. Стало больше также тех, кто жалуется на плохое отношение к ним начальство. Это все опрос ВЦИОМ, и Валерий Федоров, как раз гендиректор ВЦИОМа, также рассказывает, напоминает, что в прошлом году, согласно опросам, удовлетворенность работы среди россиян была рекордной, а объясняется это, ну, чем объясняется удовлетворенность работы, как ты думаешь, в прошлом году? Вспомни прошлый год.
Почему люди довольны своей работой?
В прошлом году были больше довольны своей работой.
В прошлом году были больше довольны своей работой, потому что она у них была.
Нет, потому что общий патриотический подъем был после присоединения Крыма к России.
И всем теперь... нравилась их работа? Ну, в принципе...
А все забыли про то, что работа нелюбимая, что получают мало или меньше, чем хотелось бы.
Все ту же.
Все, и Крым все перекрыл.
И ту же.
Да. Помнишь, вчера песня? Мы песню слушали замечательного дальнобойщика, уже не помню, как его зовут. Бог с ним. Ждем от него нового хита. Потому что Крым был, а сейчас Крыма нет. Значит, нужно...
Как нет? Куда же он делся?
Нет. Ой-ой-ой, что я сказал, боже мой. Выплюнь. Крым, конечно, есть, но эффект, патриотический эффект прошел уже. Эйфория постепенно спадает, объясняет нам, в частности, Валерий Федоров.
Но зарплату задерживают, пишет Света. Тоже, кстати, повод для не любить свою работу, если у вас задерживают зарплату. У тебя есть определенные планы. Даже если тебе ее возвращают в итоге в полном объеме, но тем не менее, тебе же жить на что-то нужно. А если тебе задерживают зарплату, значит, ты должен уже планировать, что в следующем месяце тоже такое может быть. Значит, я не могу потратить сейчас все деньги и с легкой совестью на крупе, которую купил в позапрошлом году, ждать следующую зарплату.
Да, так, сейчас давайте еще посмотрим сообщение. И голосование пока подведем итоги. 18% слушателей сказали, что они довольны своей зарплатой. 82% недовольны. Ну, наверное, трактовать так. Хотят больше.
Больше.
Это, кстати, у нас показатели радикальнее, чем
пришлите
по России.
Пришлите на смс плюс 7985-970-4545. На что вам не хватает зарплаты? На какие... траты, на какие, не знаю, услуги какие-то вы не можете себе обеспечить. На что вам зарплаты не хватает? Вот чуть-чуть бы побольше была, вы бы это сделали, а сейчас вот не хватает. Пришлите, расскажите, просто чтобы понимать, насколько это серьезно и важно. У людей, кстати, разный уровень зарплаты, это правда. И там для региона зарплата в 14 тысяч или в 10 тысяч – это совершенно нормальное явление. Сейчас Серьезно, я не шучу. Если там для Москвы люди привыкли, сколько сейчас зарплата в Москве такая нормальная?
Ну, средняя по Москве, по-моему, под 50 тысяч.
Под 50 тысяч. Но для регионов это очень хорошая зарплата, считается. Потому что в регионах люди получают, ну, кто-то 15 получает. Это уже так нормально. Я просто сужу, у меня много знакомых, я же сам приезжий. Да, лимита. 15 тысяч – это уже так среднячок, ну, такой нормальный.
А в чем 20, себя не ограничиваешь?
Если ты 20 тысяч получаешь, то ты уже, наверное, такой большой человек уже состоявшийся. Этих денег, естественно, ни на что толком не хватает, но и если не брать еду, которая стоит примерно одинаково везде, ну, так, обычные продукты, я имею в виду хлеб, я имею в виду там соки, не знаю, что обычно люди покупают, это не сильно отличается.
Я рассказывал про свое меню ежедневное, хлеб да соки.
Ну, обычно продовольственные
корзины. Хлеб да каша, пища наша.
То там, условно, одежда в регионах стоит дешевле, ну, если не покупают их в брендовых магазинах, а люди в регионах и не покупают их в брендовых магазинах.
Там и нет брендовых магазинов.
Есть, почему? Есть, но в крупных
центрах всегда есть. У меня плохое представление о регионах, давно там не был. Извините.
И каким-то образом обходится. Машины берут в кредит. Машины берут не те, которые Сан Саныч людям советует покупать, а те машины, которые они могут себе позволить. 400 тысяч рублей. Половинку накопил.
Лада Приоры.
Да. Половинку в кредит взял, выплачиваешь кредит следующие 10
кредит
лет.
Кредит в банке, вот
так
у
и, так
знакомых
так
позанимал.
И жизнь. О чем говорить? И, ну, люди при этом находят время и возможность для того, чтобы считать себя счастливыми. Не знаю, кто-то, наверное, доволен зарплатой даже. Пусть такой. Для них вот такой уровень приемлемый. Для москвича. Попробуйте найти москвича, довольного зарплатой в 30 тысяч.
Сложно.
Ну, можно.
Но зависит от того, чем зарплатой, наверное, там до определенного порога всегда человеку будет мало конкретного заработка. Другой вопрос, что ты можешь соизмерять свои какие-то знания, навыки с тем, что ты получаешь. Если ты закончил 5 классов школы и работаешь, не знаю, слесарем, получаешь 30 тысяч, наверное, ты должен понимать, что если бы ты как-то получал какие-то новые навыки, знания, хотя бы доучился в школе, ты бы получал больше. И ты не должен по этому поводу переживать. Ты сам виноват в том, что ты мало получаешь.
Электрик 5-го разряда, 38 лет стажа, 14500 получает, пишет Ильшат из Казани. Спрашивает, можно жить на эти деньги или под старость лет прыгать, искать? Мне сложно сказать. Я живу в Москве, Ильшат не в Казани. Хотя в Казани многие мои друзья живут в Казани. Мне сложно сказать, 14500 это много или мало? Это в любом случае мало. Мне так кажется. Но еще раз повторю, я знаю людей, которые получают там 20 условно и вполне довольны, считают, что это на данный момент, по крайней мере, вполне нормально. Ребенком до 3 лет получают 50 рублей в месяц, на работу выйти не могу, нет садика, Вероника, но это немножко не о зарплате. Коронки не могу поставить, пишет нам Лена из Екатеринбурга. Хожу без зуба, спасибо. И тоже, кстати, про зубы пишут, была смс Екатерины из Перми. Вот у нас Лена из Екатеринбурга, Екатерина из Перми. Она говорит, лечение зубов. То есть это те траты, на которые как раз-таки...
Ну, зубы вообще лечить дорого.
Ну, что ж, дорого. Вот они говорят, ну, это необходимо. Но на это как раз зарплаты не хватает.
Да. Потому что это дорого. Из всех медицинских услуг, лечение зубов, ну, если мы не берем какие-то операции или там онкологии, это самое дорогое, самое затратное. Из такого, из текущего лечения не хватает на приличную еду и учебу ребенка. Пишет нам Елена, обрывается сообщение. Наконец-то кричащие Крым наши ощутили на себе все прелести. Констатирует Дмитрий, ну, так и есть, да, и главное... Главное, гендиректор ВЦИОМ это и подтверждает.
А напишите, Елена, на приличную еду, что вы имеете в виду? Что такое приличная еда? И учеба для ребенка, соответственно. У нас бесплатное образование. На что вам не хватает конкретно? На какую учебу? На дополнительные курсы, на репетиторов, чтобы подготовить его? Ну, это же интересно. Люди мало имеют, наверное, представления об этом. Поэтому прошу вас уточнить. На лагерь сыну и отпуск. Пишет Наталья. Сколько у нас сейчас этот самый, не Селигер, господи, бог с ним, Селигером, с Артек, сколько стоит? По-моему, около выше 50 тысяч путевка, нет?
Не приценивался, извините, пожалуйста.
Ну, во всяком случае, в прошлом году так кажется. Это серьезная сумма.
Серьезно.
Большая, надо копить, откладывать деньги, если хочешь сына своего отправить.
А какая там помощь слабый... школы? Нет, путевку не дают?
Там есть для малообеспеченных семей, для семей есть определенные, правительство помогает им получить эти путевки, но тем не менее, это все равно там, ты же не все у нас подпадают под условия.
Я хочу еще одно голосование провести, у нас минута до рекламы остается. Спрашивали вас про зарплату, устраивает ли она вас, вы сказали, что нет, большинство слушателей сказали, что нет. А хочу спросить про работу. Вот сама работа, то, чем вы занимаетесь, за что вы получаете деньги. Тот коллектив, в котором вы работаете. Работа в совокупности. Вас устраивает или нет? Если устраивает то место, где вы сейчас трудитесь, 660-06-64. Если не устраивает, хотели бы, конечно, поменять, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Устраивает ли вас ваша работа? Если устраивает, 660-06-64. Если не устраивает, 660-06-65.
Анатолий из Екатеринбурга пишет. Путина не люблю с 99-го года. Зарплаты недоволен, но делаю жизнь вокруг себя. Меняю без президента и больше работы, чтобы хватало денег. Анатолий, ну...
А вот, может быть, если бы полюбили Путина...
Ничего бы,
Анатолий,
не изменилось. Ничего,
думаешь,
бы не изменилось.
Ничего бы не изменилось.
Нет, нет, ничего не изменилось. Потому что это для таких, как Михаил Путин, откуда, вершина мира, он либо портит им жизнь основательно, либо другим Михаилом, который, наоборот, любит Путина, он им спасает жизнь основательно. И без него все, мир развалится. А для таких, как Анатолий, не изменится ничего. Любит он президента, не любит он президента. Анатолий занимается обустройством своей жизни.
Денис, шины не могу купить. Да, шины не могу купить, на лысый езжу, 30 тысяч зарплата. Ну, что, я не знаю. Ну, продавайте машины. На лысой ездить опасно. Голосование. Итоги подведем. 69% довольны своей работой. Устраивает их работа. 33% недовольны работой. Такие результаты.
Ну,
хорошо.
Вот.
Двигаемся дальше. Сейчас 2 минуты рекламы. Сан Саныч придет через 2 минуты. Будет отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете на номер. Плюс 7-985-970-45-45.
Разворот. Оставайтесь с нами.
В этот вторник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет Евгения Альбац. Ведущая Оксана Чиж. «Особое мнение» во вторник после 7 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В этот вторник после 23 часов в программе «На двух стульях» чрезвычайный полномочный посол Польши в Российской Федерации Катажина Пилчинская-Налинч. «На двух стульях» во вторник после 11 вечера.
Леся Рябцева в программе «Одна». Буду с вами одна с нуля до часу в ночь со вторника на среду. Вопросы мне и обо мне. Я Леся Рябцева, и я одна.
Эхо Москвы.
Эхо родилось в другой стране, которой уже нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране и что было у нас на эфире.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Папа купил автомобиль.
Сан Саныч Пикуленко в утреннем развороте.
Татьяна нам пишет: ребята, вы не знаете, что в вузах Москвы доцент получает не больше 20 тысяч рублей? Где ваши средние 50? Уважаемая Татьяна, я знаю, кстати, что в вузах доценты получают нищенскую зарплату. И тоже для меня это, ну, было большим шоком, когда мне об этом сказали, потому что мне казалось, что даже в федеральных университетах люди получают очень маленькие деньги.
Ну, слушайте, Татьяна, 50 тысяч рублей, которые я сказал, это на той средней зарплате.
Да, она складывается.
Понятно, что разброс большой.
Тем более, если вы работаете в вузе, вы, наверное, должны знать, как получается средняя зарплата. зарплата? Из каких, как она высчитывается? Есть в Москве и другие зарплаты.
Сан Саныч к нам уже пришел в студию. Ваши вопросы присылайте, будем читать.
Я хотел еще одну позитивную смс-ку, как раз от кандидата наук, доцента. 14 тысяч зарплата.
Очень позитивно.
Лия из Ростовской области. Жизнью довольна. Вот это позитивно.
Вот это хорошо, да. Ну, наверное, Лия смирилась уже просто. Сан Саныч, пока вы блуждали и не зашли к нам, я тут тоже решил поиграть в автоэксперта настоящего. Денис пожаловался, что он не может купить себе шины и ездит на лысой резине, у него зарплата 30 тысяч рублей, я ему сказал, что нужно продавать машину, правильно?
Да, потому что если на лысой резине попадешь в аварию, машины все равно не будет, а на лечение уйдет гораздо больше денег, чем на покупку комплекта резины. Это проверено.
Вот, все, спасибо.
Поэтому машина должна быть продана.
Чувствуете, я учусь у вас.
Да,
скоро подсижу, бойтесь меня.
С удовольствием. Я вообще с удовольствием. Меня должны подсиживать молодые, горячие люди. Поэтому,
горячие.
А чтобы было понятно всем, сейчас автомобиль бюджетный, километр пробега обходится от 5 до 7 рублей.
Ну, то есть бензин и
бензин,
с учетом каких-то там
ремонт. Сервис, ремонт, все. То есть каждый километр это 5 рублей. Вот проезжайте километр, положите в копилку 5 рублей.
Кому?
Себе. На будущее ремонта, обслуживание и прочее.
Понятно. Сан Саныч, Соренто или RAV4? Спасибо, Олег Вологда.
Вот очень хороший вопрос человек задал. Они разного класса машины. Соренто все-таки он пообъемнее, побольше, подешевле в эксплуатации. Тойота попрактичнее, побогаче, но подороже в эксплуатации.
Правильно ли я вас сейчас понял? Вы не сами не можете выбрать?
Нет, я бы вот просто мне здесь, если бы я жил вот как для себя, вот как городской житель, город-дача, я бы, конечно, взял RAV4. Но если я живу в провинции, и у меня там друзья и прочее, я бы взял Соренто. Или если бы я хотел сэкономить на стоимости владения, я бы тоже взял Соренто. Но и то хорошие автомобили.
Стоит ли покупать Acura MDX 2008 года с пробегом 120 тысяч, спрашивает Влад.
Фу, хороший вопрос, потому что Acura MDX, машина, которая пришла на наш рынок, она отличная. А вот Acura MDX 2008 года – это типичный американец. Вот и вот как раз я бы и не посоветовал.
Ну, тем более пробег.
Тем более 120
Вас
тысяч пробег.
Вас смущает типичный американец?
Типичный американец, потому что она... Вот понимаешь, как настолько серьезно подошла Honda к введению на наш рынок своих моделей, они все адаптированы, а у них поменена масса вещей, даже материалы как бы салона другие стали. Вот. А эти все, это типичный вот американский дешевый кроссовер.
Вам вопрос от Руслана из Твиттера, что ему выбрать, Ford Transit или Mercedes Sprinter Classic с ярославским мотором?
Дело в том, что Ford Transit лучше. Я как раз вот совсем недавно проехался на Ford Transit Cargo Van, и я могу сказать, ну, Mercedes Classic для меня вообще не откровение, я эту машину знаю давно, вот, и я могу сказать, что, конечно, большой шаг вперед сделали фордовцы, мне очень понравился новый Ford Transit, поэтому, если вопрос стоит о новых, лучше взять Transit, потому что у меня к классику Горьковского завода есть масса претензий, у меня такое ощущение, что не очень хорошо покрашен, какой-то гремучий, ну, не понравилось, вот, то есть это какой-то, вот, странный Мерседес. Для... Вот такой же Максус у них был. Почему-то с конвейера иногда выходит странная машина. А новый Ford Transit, да, это достойный автомобиль.
Nissan X-Trail, Kia Sorento, Honda CR-V, Outlander или RAV4, автомат в максимальной комплектации?
Так, конечно, RAV4. Здесь вот из этого всего все-таки RAV4 явно человек для города выбирает с автоматом совсем.
А вот здесь 101 пишет. Из Республики Дагестан, наши слушатели, доброго дня всем желаю. Сан Саныч, я бы взял, говорит, ЗИС-101.
Да, только вы знаете, реставрация сейчас 101-й машины при наличии даже своих рук, да, потому что часть все равно деталей надо заказывать, обойдется вам порядка 100 тысяч долларов.
100 тысяч долларов?
Да.
Реставрация?
Реставрация.
Купите карету.
Вот.
А в нормальном состоянии нельзя нигде найти? Или никто не будет продавать?
Вот, даже подороже. Вот. И самое главное, ездить на нем можно только в теплую и светлую погоду, и желательно по выходным.
Ой, слушайте, а Сан Саныч, а вы много знаете северокорейских автомобилей?
Северокорейских автомобилей знаю два.
Два вам предлагают про это сделать.
За что? Почему вы так не любите Сан Саныч?
Нет, дело вот в чем. В Северной Корее я очень хотел туда побывать. Там побывать.
Тоже, кстати, моя мечта.
Меня туда не пустили.
Не пустили?
Я просил... Значит, сначала я хотел... Писал в посольство Северной Кореи, в отдел там по культуре.
Вам отказали?
Да. Потом я просил Зюганова, как коммуниста, когда он к нам тут заходил, я его тут спросил. Вот. Он мне не помог. Я пошел через туристическое агентство. Они сказали, что вас не пустят, потому что вы журналист. Там делают прототип нашего
ГАЗ-51. Ксения Собчак, пустили.
Ну, вот знаете, меня так предупредили. Там делают аналог нашего ГАЗ-51 под названием Сенри, и вплоть до нынешнего дня они ездят с газовыми генераторами.
Прекрасно.
Вам нужно поговорить с Ксенией Анатольевной и спросить, кто ее протекционировал.
Ну, знаешь, Собчак раньше очень часто представляли, как там журналистка и светская львица, может, она в этом качестве. Светский лев. Александр Пикуленко.
Александр Пикуленко.
В утреннем развороте на рекламу прервемся.
Готовим вам.
Разворот.
Программа «Утренний разворот» продолжается. Еще полчаса. С вами Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Здравствуйте. Те, кто к нам подключился только что, кто, может быть, только выехал на работу, включил радио в машине, вам отдельный привет. А те, кто не успел задать вопрос Сан Санычу Пикуленко, завтра он будет. Нас спрашивают тут просто, говорят, не успели с вопросом. Завтра он будет, и те некоторые вопросы мы тоже наметили. Завтра задайте их еще раз. Никуда ничего не отменяется.
С Алексеем сидим в студии, да, и раздается грохот какой-то непонятный. У нас здесь без окон все, но с дверьми, слава богу.
Даже если на улице...
Началась авиационная репетиция. Репетиция парада, авиационная ее часть. Если хотите ужаснуться, восхититься мощью нашей авиации, да, выглядывайте в окошко, останавливайте машины, паркуйтесь где-нибудь на обочине, смотрите.
А, кстати, вчера опубликовали в Министерстве обороны фотографии военной техники новой, которые сейчас что-то закрывали, да. Закрывали чехлами такими, ну вот «Армату», например, да, какие-то детали прятали,
башню
прятали, а вчера вот показали в...
Расчехлили.
Расчехлили, показали фотографии, правда, я не знаю, они как будто бы это 3D-модели.
Да, выглядят. Да, на самом деле похоже. Можете, кстати, на сайте «Эхо Москвы» в блоге посмотреть все эти фотографии.
Да, они там есть, выложены. Да,
знаешь, что самое интересное? Люблю пиарить программу «Арсенал», которую я веду по понедельникам. Буквально неделю назад приходил к нам человек, который рассказывал про эту новую технику, которая будет на параде, и он объяснял, что на репетициях вся техника будет закрыта, а вот уж на параде мы все вот покажем вам во всей красе. Зачем Министерство обороны вот это вот сейчас делает? Ну, дождитесь там сколько? 5 дней. Потерпите 4 дня.
До парада?
До парада. Ну, потому что человек, Олег Бочкарев из военно-промышленной комиссии российской, он говорил, что мы вот на репетициях не будем показывать, чтобы была какая-то интрига, а потом все выложим вам.
На... А, то есть ты испугал, ты разочарован то, что у тебя эта интрига...
Не сдержали слово, да.
Ты хотел по телевизору смотреть с наслаждением, как проходит
автомат,
увидеть
конечно.
Башню наконец-то.
А тут какое-то недержание, понимаешь?
Я в какой-то момент подумал,
так хотели похвастаться.
Что и башню будут скрывать, и на параде. Ну, все-таки военная техника новая, наверное, секретная еще в большей части. Ну, если откроют, ну, хорошо. Откроют. Что вы думаете, кстати, напишите +7 985 970 45 45, потому что в этой получасовке мы далеко-то отходить не будем. У нас и Сталин здесь в каком-то виде, и опросы различные. Вот журнал «Огонек», например, подготовил. Может быть, мы его имплантируем в нашу беседу. +7 985 970 45 45. И телефон для звонков 363-3659. Можете уже звонить. Пожалуйста, начинаем.
В эфире «Вы этого не слышали».
Вопрос, кто виноват во всех российских несовершенствах, как только начинаешь тянуть за эту нить, утягивает все дальше и дальше в прошлое. Борис Акунин об основных несущих конструкциях, которые с веками не меняются, на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Как это по-русски?
Реклама.
Какая техника понадобится для вашей дачи или загородного дома этим летом?
В кувалда.ру вы всегда найдете все, что нужно. Бетоносмесители, газонокосилки, триммеры, мини-электростанции, насосы, стабилизаторы, сварочные аппараты и многое другое. Кувалда.ру. Заказ по телефону 8 800 333 1160. Полный каталог моделей на сайте www.kuvalda.ru.
ООО «Энтузиаст С», Самара, улица Победы, 100, УГРН 10-26-30-17-03-01-0.
Реклама на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворот.
Это программа «Утренний разворот». Плюс 7985-970-45-45. Мы с чего начнем?
Лидия жалуется, кстати, вот про самолеты. Лидия живет на Сокле. Летят самолеты, грохот страшный. Да, Лидия, именно там они летят. Всегда. Ну, я просто сам живу на аэропорте, кстати, и прям вот выходишь из дома, поднимаешь голову наверх, они пролетают над тобой.
Я когда... Сильно. Мне это не вызывает ничего.
Потому что они над тобой пролетают. Ты здесь вот смотришь.
Слушай, ну я бывал на учениях военных, да, когда и надо мной пролетали истребители, потом еще полили какими-то фейковыми ракетами или фейковыми, не по мне, по своим условным целям. Но я могу сказать, что так это может вызывать там какой-то прикольный истребитель, но вот когда... Я не военный человек, не военный корреспондент, я этих ужасов не вижу. Когда я оказался в Донецке, когда-то начали бомбить аэропорт, это в мае было, после выборов, я на выборы ездил, а после выборов я застал самое начало военной операции в аэропорту, и там аэропорты бомбили как раз один из терминалов. Вот ты уже летишь, там и грохот такой, как-то все по-другому совсем.
Аэропорт тогда еще был большой, красивый, целый, невредимый.
Я успел в него прилететь...
А улететь не успел.
Серьезно говорю, у меня должен был в этот день, утром как раз, в день операции, день, когда захватили, точнее, аэропорт сначала эти самые ДНРовцы, я должен был из этого аэропорта в этот день улетать. Но у меня рейс отменили, потому что аэропорт был захвачен. А потом ближе к вечеру его начали бомбить. И этот грохот какой-то, ты еще не понимаешь, ты не видишь этих самолетов, ты слышишь только вот этот гром среди ясного неба, а потом какие-то точки где-то вылупляются, появляются, потом они уже ниже стали опускаться, тогда только стал их замечать. Ну и как они там атаковали, ну это так.
То есть смотреть, например, тяжелый. На просто пролетающую технику, это одно, это весело, интересно, может быть красиво, а когда это на самом деле все стреляет?
Когда они разрушают инфраструктуру, когда они разрушают... Ну, там понятно, слушайте, я сейчас не оценочно же это говорю, да, что, мол, ах, какие украинцы подлецы, и эти самые ДНРовцы, я на секундочку напомню, аэропорт тогда заняли, собственно, после этого началась военная операция. Но просто сам факт войны, разрушения какого-то, он уже немножко тебе переворачивает сознание.
Да, ну, согласен с тобой абсолютно.
Сталин, что там Сталин? Значит, кстати, Рашкин, Валерий Рашкин, я вижу сейчас в Твиттере, смотрю, Митя Олешковский ретвитит, можете посмотреть, мы иногда обозреваем Твиттер, вот, пожалуйста. Освобожденному от фашизма народу Германии на стеклянном куполе, который закрывает бюстик Сталина, небольшой. Его, видимо, сегодня несут, мы знаем все эти акции, несут в эти минуты, часы к посольствам разных стран, 14 государств.
Да, слушай, действительно, бюстик Сталина. И значит, Германия. Как Валерий Рашкин, он и в нашем эфире рассказывал, действительно, по Твиттеру, будем вручать посольству Германии и 14 других стран бюсты Сталина и знамя Победы. Очень крутая акция. Просто
улыбаюсь.
Валерий Рашкин, мы вас поздравляем. Такой креатив, так оригинально. А между тем...
Слушайте, вы этот бюст потом засунут куда-нибудь в туалет. Зачем вам нужно вообще? Как вам? Вы же почитаете этого человека.
Это Германия. Там еще другие страны цивилизованные. Это Валерий Рашкин считает,
зачем что
это...
вы отдаете им святое? Они потом, кто знает, что они с ними сделают. Может быть, на черном рынке продавать будут. А может быть, и изукрасят цвета украинского флага. Зачем вам нужно такое?
Может, они хотят добавить красок немного к этому вот серому бюсту Сталина. Ну, давайте действительно про Сталина поговорим. Сейчас не будет какой-то исторический экскурс. Заявление правозащитников из мемориала нас взволновало, заинтересовало, потому что они призывают законодательно запретить публично прославлять Сталина, темы, которыми периодически касаемся и в наших с тобой, Леша, эфирах, и в других передачах на «Эхе Москвы». Установка любого памятника с фигурой Сталина кощунственна, говорят в мемориале. Преступления Сталина не имеют аналогов в отечественной истории, но это все и без мемориала, на самом деле, знаете. Их масштабы таковы, что появление его изображений в публичном пространстве в каком бы то ни было позитивном контексте недопустимо и должно быть запрещено законодательно. Вот. Вот и вопрос сразу вам.
А вот дозвоните 363-3659, пожалуйста. Вчера к нам, кстати, позвонил один сталинист, ветеран.
Который нас хотел расстрелять,
по-моему, да? 80-летний, да. Сколько, 10 лет ему было? во время войны, который нас расстрелять хотел.
По-моему, даже 70-летний был.
80 лет, по-моему, все-таки. Но неважно.
Ну, неважно, хорошо. 70 лет совсем как-то не ветеран. Да.
Если хочет расстрелять, если не хватает Сталина, пусть называет себя как хочет.
Серьезно. Позвоните, знаете, на самом деле, какой вопрос у меня лично для вас. Сначала вот сформулирую его для тех, кто попытается нам дозвониться на телефон прямого эфира 363-3659. Как вам кажется, а почему у нас на самом деле не запрещают и сталинизм, и, в принципе, прославление Сталина? Вот почему? Не запрещается же, потому что нет какого-то сигнала сверху. И нет желания, наверное, Путина запрещать.
Прямого указания запрещать.
Прямого указания, нет документа.
Слушай, Путин, вот если ты смотрел фильм эти 2.5 часа, который был, там же отдельно такая врезка достаточно мощная о том, как он на Бутовском, по-моему, полигоне, да, приезжал. На Бутовский полигон. Как он, вот его личное к этому отношение. И, в общем, слушай, Путин же признавал ответственность Сталина за Катынь. Путин признавал ответственность Сталина за то, что делалось в Восточной Европе. И он называл это ошибкой. То есть нельзя говорить напрямую, что власть, она Сталина обеляет. Она это как раз... Может быть, она делает это недостаточно
но
четко.
Она, но власти не делает ничего для того, чтобы запретить его обеление, восхваление. Она как бы смотрит
вопрос
на это.
Вот хороший,
пожалуйста,
вопрос,
коммуниста. Рашкин, ты хочешь вон, пойти с бюстом Сталина к посольству Германии? Иди, пожалуйста. Они же там идут, у них как это, я смотрю вот на фотографии в Твиттере, дружная компания, красные флаги, бюст Сталина, Рашкин Валерий Федорович, сам ты просто посмотри на его улыбку. Человек счастлив, потому что у него в руках,
доволен,
в руках у его соратников вот этот бюст, этот человек.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Людмила Владимировна.
Здравствуйте, Людмила Владимировна. Вы как думаете, нужно преследовать тех и запрещать, точнее, давайте так, пока не преследовать, запрещать?
Я считаю, что Сталина и Ленина объявить вне закона. Это преступники.
Это, вам, вы считаете, надо это сделать, да?
Да.
Объясните, пожалуйста, почему... Что... Нет, подождите, не спешите. А почему тогда этого не делают?
А потому что такие же ленинцы сидят всю жизнь в стране.
Они же преступники.
Раз они поддерживают его идеи, наверное...
Нет, кто поддерживает?
Поддерживает у нас кто? Вон мы видим. Кто.
Ну, коммунисты, а кто у нас?
Ну, слушайте, да. Коммунисты у нас во власти сейчас сидят,
ну,
что вы говорите.
А что?
А где вы коммунистов во власти?
Коммунисты — это оппозиция наша, парламентская.
Нет, они уничтожили с 18-го года половину моей семьи. Да. Они все коммунисты, и они будут здесь жить,
нет,
и нас
понятно.
Переживут.
Извините, пожалуйста, правительство и Владимир Путин — это коммунисты?
Ну, конечно, он бывший коммунист. А он кто?
Ну, сейчас он все равно коммунист,
да,
по своим убеждениям.
Вам, Господи,
бывших коммунистов
мы, если спрятали документы, то это что, не коммунисты?
Под кроватью, под подушкой, на случай, ну, если произойдет,
знаем,
переворот.
Спрятал. Может,
и
он
коммунисты
в рамочке на даче.
Власть,
я знаю семью, где он говорит, что он не коммунист,
а
книжечка
коммунист.
У него на даче в рамочке стоит.
Ну хорошо, спасибо огромное. Значит, мнение ваше услышали. Не запрещают сталинизм законодательно, не запрещают прославление Сталина, потому что на самом деле сталинисты, они во власти. Им это, наверное, невыгодно, это их идол. Такая версия. Давайте еще примем несколько звонков от вас. 363-3659, код 495. Набирайте обязательно в самом начале, попробуем вот эту линию. Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Выключайте приемник, с нами по телефону говорите.
Ага, сейчас.
Вы пока расскажите, как вас зовут.
Валерий Павлович.
Валерий Павлович. Как вы думаете, вот наша слушательница предложила уже объявить Сталина вне закона?
Нет, этого, наверное, не надо делать, потому что вне закона тогда надо Обаму и всех остальных
объявлять.
Да, а что,
ну, слушайте, ну зачем Обама еще? Вам Обама лично что-то плохое сделал?
Да.
Да, серьезно? Ой, расскажите.
Очень серьезно.
Ой, расскажите, давайте,
значит,
кратенько. Потому что мы вообще простали, если вы забыли.
Я когда был в Нью-Йорке, меня так там трепали.
Обама, наверное.
Почему?
Обама, вы когда в Нью-Йорке были?
Вы сидели в американском ГУЛАГе? Вам вставляли...
Два года назад. Со мной такие издевательства проводили. Я просто подумал, что... А зачем я это в гребаную Америку приехал?
Простите, вы в Макдональдс пришли, что ли? Что вы имеете в виду?
Нет, в аэропорту в Кеннеди, когда мы там Ну, жалить.
Давай, давайте ближе к делу. Что, вас пытали, вас обыскивали два часа?
Обыскивали.
Ну и что? А у нас, слава богу, не обыскивали.
Как на идиота, который из России прибыл, потенциальный преступник.
Спасибо. Я напомню, хорошее сравнение, наверное, обыскивали.
Я думал, наш слушатель скажет, что он в конце 80-х был где-нибудь там в Нью-Йорке или в Иллинойсе, и на улице к нашему слушателю подошел какой-то темнокожий парень, как позже выяснится, это будущий президент Обама, приставил пирог к горлу, сказал: «Давай свой кошелек». А тут просто в аэропорту обыскали. Ну, слушайте, мы давайте все-таки сфокусируемся на Сталине, останемся в этой теме. Объясните нам с Алексеем Соломиным в «Утреннем развороте», почему у нас не запрещают публично прославлять Сталина? Почему нет такого запрета? Почему нет законодательного запрета на сталинизм в принципе, на вот эту веру?
Пытайтесь объяснить, во всяком случае, что происходит. А голосование, кстати, у нас есть?
Нет, давай запустим. Вопрос, который на поверхности,
да.
Надо ли запретить?
Да.
Замечательно.
Да.
Надо ли, по-вашему... Нет, по-другому спрошу, по-другому. Поддерживаете ли вы законодательный запрет на публичное прославление Сталина? Если поддерживаете 660-06-64, если не поддерживаете 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Я уже не могу,
успокойся, берись, давай.
Берись, тряпка. Поддерживаете ли вы законодательный запрет на публичное прославление Сталина? Если поддерживаете 660-06-64, дикция ко мне вернулась, ура. Если не поддерживаете 660-06-65.
Людоед Иосиф достоин, чтобы его останки выкопали и сожгли. Виталий пишет, я сначала думал, что людоед — это подпись, потому что это абсолютно людоедская, в общем, позиция.
А вот кому от этого легче станет?
Не знаю. Это просто человеку хочется
перформанс
смотреть, да. Ну, есть люди, которым нравится, которым доставляет удовольствие.
Мне кажется, большевики вот они так
такие,
и делали.
Да,
абсолютно.
Ну, слушайте, видите, сколько лет прошло, страна-то не поменялась, люди-то те же. Федор Путин.
То, что говорит Путин насчет Сталина и думает, это две большие разницы, как во всем мнении Виталия из Москвы.
Враги Сталина, враги России, пишет Сергей.
О, Сергей, позвоните нам, пожалуйста, в эфир.
Сталин сохранил популяцию, пишет нам Сергей.
Хочу его номер запомнить. Сергей, звоните. Вот ваш номер заканчивается на 41. Давайте, пожалуйста, 363-3659. Специально сейчас всех...
Ничего себе, Сталин сохранил популяцию. Во-первых, мне нравится... Во-первых, это формулировка «Сталин сохранил популяцию». Это что-то оттуда из Евгеники немецкой, да? Вот из этих терминов, во-первых. А во-вторых, Сергей, вы, наверное, не знали... Но Сталин-то, если ваши формулировки следовать, популяцию-то очень подпортил. Вы посмотрите, просто из этих миллионов людей, которые были расстреляны или сгноены в сталинских лагерях, кто были эти люди?
Ну, подпорчен генофонд.
Я не хочу, даже я в рот брать не хочу вот эту формулировку, если честно. Вот Сергей как сказал, я ему попытался его словами ответить. Просто посмотрите, кто, кого страна потеряла. И что значит «сохранил популяцию»? Что вам удалось выжить во время этих чисток, в смысле вашим предкам, вам страшно повезло. Или, может быть, не знаю, я же не знаю, кем были ваши предки. Может быть, они, собственно, и сами убивали кого-то. Ну, я не буду сейчас, чего...
Федор проснулся. Доброе утро, Федор. Путин, он сталинист, возрождающий методы Сталина. Путин не допустит десталинизации. А, Федор, вы поскольку любите нам писать на СМС-приемник, объясните, пожалуйста, какие методы Сталина возродил Путин? Или пытается возрождать. Будет очень интересно. Может быть, расстрелы массовые?
Звонки.
363-3659. Объясните нам, почему у нас не запрещают публично прославлять Сталина и, даже возьмем шире, не запрещают сталинизм. Вот эту линию попробуем. Доброе утро. Алло. Ну, не хотите, как хотите. У нас еще есть варианты. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый день, здравствуйте. Добрый. Меня зовут Елена, я из Москвы, мне 45 лет.
Здравствуйте, Елена.
Вы сталинист?
Нет, я не сталинист, и у меня ощущение, что Сталин — это уже некая наша история, да, он был, это нехорошая страница нашей истории.
Да.
Но мы не пытаемся запрещать или наоборот прославлять, там, не знаю, Ивана Грозного. Давайте поставим Сталина в один ряд с Иваном Грозным. Да, тут тоже перебил кучу народу. В его эпоху были какие-то, возможно, победы. Там Казань брал, по-моему, да?
Угу. Ну, расширение территории самое значительное было, да, за
безусловно, период. Были победы, но и было очень много плохих. Тоже было много репрессий, если так можно выразить.
Ну, поубивал много,
давайте поставим в один ряд и не будем ставить ему ни бюста, но при этом не надо запрещать спорить об его имени, упоминать его.
Нет, смотрите, а я вам отвечу заявлением мемориала правозащитников. Из мемориала они говорят, как раз вот вам ответ, речь ни в коем мере не идет о том, чтобы вычеркивать Сталина из истории и запрещать его упоминание, как это делал сам Сталин с уничтоженными им бывшими соратниками. Но место диктаторов в музейных залах, учебниках, исторических монографиях в контексте их деяний, а не на площадях городов.
Ну, наверное, я согласна с этой позицией, потому что действительно его место в мемориальных залах, а на площадях ему не место, так же, как, наверное, мы не ставим бюсты Ивану Грозному, хотя в его время тоже были некие победы России.
Ну, понимаете, сам Сталин-то, вспомните, сначала в определенный период советской истории Александр Невский, Дмитрий Донской назывались, карикатуры на них рисовали, в смысле, как символы белого движения, да, они всячески, их тоже упоминание сокращалось до минимума, осуждалось это как проявление, ну, такого имперского духа, а перед, как раз во время Великой Отечественной войны, перед Великой Отечественной войной, этих же героев, в смысле, они стали героями, их водрузили на знамена, их стали рисовать на пропагандистских плакатах, и они совершенно в другом ключе заиграли. Вот Сталин, вам не кажется, что он может стать такой же фигурой, которую там кто-то будет поносить, а в зависимости от ситуации кто-то будет использовать его?
Ну, наверное, белого и черного в мире-то нету, да, бывает у любого исторического персонажа что-то положительное, что-то отрицательное, да, но, наверное, все-таки то отрицательное, что происходило под знаменем Сталина, перевешивает то положительное, что происходило под его знаменем.
Ну, есть один человек, который при каких бы он положительных, какими бы положительными качествами не обладал, был ли он хорошим кавалеристом или, там, не знаю, слушал хорошую музыку, но о нем никогда не будут говорить в положительном ключе. Вы, я думаю, знаете, о ком я говорю.
Ну, в общем, да.
А Сталин...
Наверное, вот... примерно в чем-то похоже.
Сталин должен быть таким же человеком?
Ну, наверное, это вещь, которую каждый все-таки решает для себя, говорить о нем в положительном ключе или нет. Законодательно запрещать, наверное, неправильно. Uh-huh. Там, предположим, я не буду говорить об этом человеке в положительном ключе никогда, но политика запретов, она, наверное, все-таки неправильная в данной ситуации.
Понятно. Ну, я с вами абсолютно согласен. 363-3659, телефон прямого эфира.
Сергей, вот который сталинист, он признался нам, он жалуется, что номер заблокирован его, ничего не заблокировано, просто вы не, наверное, звоните, или у вас руки из одного места растут.
Может быть, звонил и ругался матом. Мы с такими людьми тоже не разговариваем.
Я же мониторю ситуацию. Так, вот, Федор мне отвечает, милый Леша. Вот он про сталинские методы у Путина. Милый Леша, репрессии против оппозиции, закрытость и агрессивные методы возродил Путин.
Мне, когда сравнения подобные идут, когда идут, например, сравнения наших федеральных каналов с того, что происходит на Украине, с фашизмом там, ну, 30-40-х годов военное время, например, и то же самое, что сейчас происходит, мне просто кажется, что таким образом вы нивелируете страшный грех и страшные преступления и сталинского режима, и как и федеральный канал нивелирует страшные преступления гитлеровцев. Вот когда проводят такие сравнения, делают такие аналогии, не то что даже аналогии, понимаете, не сравнивают, а уравнивают эти вещи. Мне кажется, это очень неправильно. Просто неправильно.
Одно голосование очень простое на полминуты. Я просто отталкиваюсь от того, что вы пишете на СМС, я вижу, что вы не любите Путина, ну что поделать. Такая аудитория, кстати, 82% слушателей поддержали бы законодательный запрет на публичное прославление Сталина. 82% это хорошо. Одно очень простое голосование, очень простой вопрос. Кто, по-вашему, хуже? Вот та аудитория, которая пишет, что Путин это, в общем, Сталин. Кто хуже, Путин или Сталин, по-вашему? Очень просто. Если хуже, по-вашему, на ваш взгляд, Путин, 660-06-64. Если хуже, Сталин, 660-06-65.
Голосование пошло.
У нас полминутки остается. Мне только вот я успею номера повторить. Кто хуже, по-вашему, Путин или Сталин? Если Путин 660-06-64, если Сталин 660-06-65. Может быть, несколько смс-ок еще мы успеем прочитать. Так, причем здесь Сталин или Путин? Да, чего заслуживает народ? Так, Иван Грозный был просто жестокий помещик. Сталин создал разветвленную систему террора в 20 веке и убил он намного больше. Ну, конечно, и население, потому что было больше. А наше блицголосование мы завершаем.
Средств для убийства было намного больше. Они были более эффективны. В сталинской тоже не надо скидывать.
Слушатели наши в растерянности. Вот мы задали простой вопрос. Кто хуже, Путин или Сталин? 50 на 50.
50 на 50?
50 на 50. Минуту проводили голосование, не знают прям, вот кто хуже.
49 на 51.
Путин победил с небольшим перевесом.
А чего
перевесом.
Вы, время вышло уже, все у нас, да, прощаемся до завтра. Алексей Нарышкин, Алексей Соловин, всем пока.
Разворот.